В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:07, вот копеечки просто набегают на глазах. Мы с удовольствием вас всех приветствуем. Последний эфир в этом году. Будем надеяться, что следующий год будет не хуже, в смысле эфиров. Эфирный следующий год будет не хуже. Вот. А сейчас просто необычайно рады очередной с вами встрече. И сразу скажем, что у нас Антон Морозов сегодня за звукорежиссерским пультом. Надеюсь, я ничего не перепутал. А тут просто стресс был такой небольшой перед началом эфира. Вот.
И, номер, да,
и у микрофонов дядя Миша, он же известен как Михаил Кузищев, если так заглядывать в паспортные данные.
И дядя Володя. Я вообще-то, честно говоря, никогда к нему не заглядывал в паспорт, я должен честно сейчас признаться, но мне кажется, что если к нему заглянуть в паспорт,
так,
будет
так,
написано
интересно.
Владимир Игоревич Ильинский.
Ну, хорошо. Все-таки заглядывал, у меня такое ощущение.
Да,
так, номер для смс-сообщений давайте напомним. +7 985 и далее 970-45-45. И у нас сегодня просто обширнейшая программа вот на этот эфир. То есть первые два часа будут тематическими, затем еще один будет такой, ну, в общем, можно сказать, наверное, тоже тематический
часть.
Он
да,
такой беспредельный тематический будет.
Точно ты сказал.
Вот. И четвертый будет уже абсолютно не тематический, и абсолютно беспредельный. Да, абсолютно, да. Вот. Будем рады, значит, если вы будете с нами на протяжении всего этого эфира. И вот уже первые приветствия и сообщения приходят. Если время позволит, то вполне возможно мы, собственно, и расскажем, кто вот уже всех и нас, и всех вас тоже поприветствовать успел. Слово теперь дяде Мише, потому что, воспользовавшись временным моим отсутствием в городе Герои Москве, он здесь заготовил...
Да.
Сейчас он сам расскажет, что он заготовил.
Нет, я очень волнуюсь. Правда, очень-очень. Мы сегодня будем слушать английского автора-исполнителя, которого зовут Ник Лоу. Вот, вообще он некоторое время у нас назад появлялся фрагментарно в разных передачах, в некоторых, может быть, каких-то своих других проектах, но вот полноценный... передачи, посвященные его сольному творчеству, ну, у нас вот не было. Нужно признаться, я вот специально изучил эфирные архивы, сейчас вот модно среди наших слушателей писать. У вас передача на эту тему была в 2003 году. Поставили тогда такие-то песни. Да, я вот для тех, кто любит копаться в архивах, должен признаться честно, как на духу, что действительно в 2005 году была передача, посвященная группе Бринсли Шварц и Нику Лоу, потому что Ник Лоу это лидер группы Бринсли Шварц.
Мне больше нравится вот другая версия, когда вот непонятно, как это все произносится, когда все зажевывается.
Бринли Шварц. Они некоторые. А некоторые говорят,
это так зашифровано, чтобы никто не понял, как это на самом деле группа пишется.
Некоторые говорят Бринсли. Вот таким образом. Но на самом деле о сольном творчестве Ника Лоу тогда практически ничего не говорилось. А сегодня мы напротив. Вот Бринсли Шварц, Бринли Шварц сегодня практически не будет, а мы больше поговорим о сольным его творчеством. Вообще не самый, далеко не самый известный у нас исполнитель Ник Лоу. И долгое время в Англии он был, ну, он находился где-то в тени, на периферии, во многом потому, что он сам там любил находиться. Но вот за то время, пока он находился в тени, он выпускал альбомы, участвовал в разных проектах, и удивительное произошло вот событие, что когда он уже начал приближаться к пенсионному своему возрасту, его неожиданно начали замечать и в Англии, и в Америке, и неожиданно сказали, а вот это да, вы посмотрите, какой вот мы тут, вот, так сказать, живем, а у нас под боком взрос такой вот сочинитель, может быть, вот, как ни странно, даже один из лучших среди тех, что у нас вот есть. И теперь вот каждый его новый альбом с большим энтузиазмом встречается, что обычно не часто бывает с пожилыми исполнителями, потому что обычно как-то бывает наоборот. Золотые годы приходятся на молодость, а дальше уже... вот
старость, не радость.
Как-то да. А у Ника Лоу во многом получилось...
Поверь, дядь Миша.
Как-то даже наоборот. И вот как у него это получилось, мы с вами попробуем разобраться. Вообще, сегодня зачастую будет совершенно не роковая музыка. Вот. Но поскольку у нас эфир такой предновогодний, предпраздничный, я думаю, что можно немножко расслабиться.
Ты не слышишь щелчки?
И послушать.
Люди так отключаются сразу.
Ну, на самом деле, вот если вы действительно ждете забойных каких-то рифов и соло там на полчаса, то я должен признаться,
что этого соло не будет.
Нет, соло не будет. Вот. А если вы хотите чего-то такого более позитивного, легкого, то вот это у нас сегодня как раз и будет иметь место быть. И мы давайте начнем с вот прям последнего на сегодня альбома Николо. Он, дело в том, что месяц назад выпустил как раз специально для нашей передачи рождественский диск. И с этого диска мы послушаем с вами песню про Рождество в аэропорту. Вот в разных местах люди встречают Рождество, а это вот для тех, кто вот попадает
не худший вариант
на Новый год
так, как
или на Рождество.
Жизнь показывает.
В аэропорт. Вот Christmas at the airport, Niccolo.
Passengers are reminded to keep personal items of luggage with them at all times. Any unattended luggage in the terminal building will be removed from the security surfaces and may be destroyed.
Outside the taxi window, on the way to catch my flight, I notice snowflakes playing in the ever-failing light. When he dropped me at departures, it was really coming down. Deep and crisp and even, it settled on the ground. It looks like Christmas, Christmas at the airport. All the planes are grounded, the fog is rolling in. It looks like Christmas, Christmas at the airport this year. Doors are locked and bolted, let the festivities begin. The terminal was sealed without much Christmas cheer, so I found an empty closet and bedded down in there. When I awoke much later, I was quite alone. Check-in was deserted, everyone had gone. It looks like Christmas, Christmas at the airport. I took a set of x-rays, they came out rather well. It looks like Christmas, Christmas at the airport this year. I'm doing Santa's sleigh ride on the baggage carousel.
Passengers are advised that oversized items such as money,
table with all my kith and kin. It looks like Christmas, Christmas at the airport this year. Don't save me any turkey, I found a burger in a bin.
Так, ну тут вот первые пришли приветствия и всевозможные сообщения. Это Аня, Дмитрий О. Кстати, Дмитрий тут чуть попозже написал, что на Хампердинка похоже.
Похоже.
Вот. Владимир, где-то наш постоянный слушатель. попутно какие-то мрази кого-то облучают на 11 этаже.
Безобразие.
Ужасно. То есть высылаем
до нас,
срочно.
На 14-й до нас доберутся.
Срочно высылаем, да. Дмитрий из Салтыковки, Валера из Балашихи, Эдуард из Казани, Марина. Всех с наступающим. Мария из Челябинска, она же сержант Пеппер. Алекс, ему 15 лет. Blackbird собирается, значит, несмотря на все мои предостережения, слушать этот эфир.
На наши предостережения.
Вот. Анатолий. Вот. И вот, наконец, без подписи, но зато греющую дядю Мишину душу слова «Ник Лоу классный». Вот насколько типична вот эта вещь для него?
Ну, вот для того, что он делает в последнее время, она довольно-таки типичная. То есть это очень такая приятная ретро-ностальгическая музыка, но надо сказать, что она довольно при этом остроумная, ироничная и, скажем так, по текстам далеко не всегда совпадает с тем, что обычно вот в таком жанре люди выпускают. Но до этого периода мы еще доберемся. Этот альбом, напомню, называется Quality Street. Вот самый свежий.
Просто масса рождественских, я смотрю, песен.
Да, тут есть и каверы. Есть
девушка какая-то рождественская такая.
Да, да, да. Вот, но мы все-таки начнем с истории, с древности и скажем, что Ник Лоу, или полностью его зовут Николас Дрейн Лоу, родился 24 марта 1949 года в Англии. Он сын офицера королевских ВВС, и поэтому семья Лоу часто переезжала, и Ник рос вообще в таких местах, как Кипр, Иордания, потом он был в Германии. В Германии он начал, видимо, первые свои группы собирать. А потом он вернулся вместе с семьей в Англию и в школе познакомился с парнем, который так же, как он, увлекался музыкой. Его звали Бринсли Шварц. И еще тогда они сколотили первую группу, но потом пути их разошлись. И через некоторое время Бринсли Шварц уже основал группу, получившую название Kippington Lodge. И это была абсолютно такая поп-психоделическая группа для своего времени, совершенно типичная. Это примерно...
По обложке абсолютно.
66-67 год. И состав несколько раз менялся, Kippington Lodge, но главное, что Бринсли Шварц после выхода первого сингла пригласил в группу своего старого товарища Ника Лоу.
Который в Жабо.
Да, или, да, да, вот. И вот они начали играть вместе. Поначалу, правда, они ничего не сочиняли. Точнее, Ник Лоу ничего не сочинял, использовали материал других авторов. Продюсировал, кстати, их продюсер Марк Вирц, первые два сингла, очень известный в кругах любителей такой поп-психоделической музыки. И всего за свою историю Kippington Lodge выпустили всего лишь 5 синглов, которые не имели успеха. И единственная песня, которую Ник Лоу сочинил и полностью спел вот за историю существования Kippington Lodge, короткую, она находится на стороне «Б» самого последнего их сингла. И эта вещь, она вышла в 69-м году, она называется «I Can See Her Face». И давайте послушаем этого, насколько я понимаю, фактически самая ранняя запись с голосом и с авторским материалом Ника Лоу.
Someone's daughter, I can feel her clear blue eyes burning into me, trying to reach a compromise. her face. And I heard her calling, time cannot erase the memory of a falling. All that was so long ago, I learned to live with sorrow. I was so much wiser then, will I be tomorrow? See her face, I can see her face, I can see her face.
Ну, это, наверное, было самое продолжительное, самое запильное соло за всю нашу передачу.
Вполне как бы психоделическая такая
вещь. Нет, она абсолютно в духе своего времени. Кстати, у Chemical Lodge есть и поинтереснее вещи, чем это, но просто к Нику Лоу имеет отношение непосредственное, по сути, только вот это, и она исключительно у нас тут для истории присутствует.
Какое-то продолжительное время в группе все-таки.
Ну, он пришел после первого сингла и выпустил с ними 4 сингла. Он играл на басу, делал бэк-вокал. Вот. Но этот вот эта последняя вещь, это единственное, что он написал в составе Chemical Lodge. Фактически, это первая песня его зафиксированная вот, на виниле. Но дело в том, что успеха у группы не было, а с другой стороны, состав постоянно менялся. И в 69-м году группа Chemical Lodge решила, что нужно сменить им название, потому что их звучание уже здорово сменилось. И вместо Chemical Lodge они стали просто называться Brinsley Schwarz. Фактически это вот та же самая была к концу существования группы,
вот,
что и...
Вот где собака-то порылась, понятно.
Мы вообще про Brinsley Schwarz...
Ты откапываешь какие-то невероятные вещи. Я никогда вот эту группу не слышал еще, хотя очень хотел.
Ну вот, готов тебе дать познакомиться. Но мы про Brinsley Schwarz очень много рассказывали в прошлых наших передачах, и сейчас повторяться очень сильно на эту тему не хочется. Нужно просто сразу сказать, что в составе Brinsley Schwarz Ник Лоу пережил, может быть, самое большое потрясение в своей жизни, когда их менеджер Дэйв Робинсон по команде промоутерской фирмы, к которой они относились, решил устроить группе совершенно брутальный пиар, ангажировал им концерт в фильме в Нью-Йорке, отправил туда самолет, там было 80 журналистов, весь цвет британской прессы, и распиарил это все как самое главное там открытие Британии за последние 10 лет. Там все, что могло пойти не так, пошло не так. У нас была об этом отдельная передача. Но главное, что после этого устроили совершенно тотальный разгром группе. Буквально все журналы, газеты, даже не профильные, потому что собрали даже не только с музыкальной прессы, но откуда угодно, там и Jewish Chronicle даже тоже прилетели, все, кто можно. Национальный разгром. И для любой группы, тем более для начинающей, это могло быть просто ударом смертельным. Но, тем не менее, Brinsley Schwarz выстояли и сменили радикально свою политику. Они вообще полностью отказались от любой рекламы, от любого пиара, отказались от громких каких-то стадионных концертов, начали играть в маленьких зальчиках. То есть вот полную противоположность вот этому действию начали дальше совершать. И Ник Лоу, возможно, вот этот момент для него стал таким поворотным, потому что именно, вот, может быть, с этого момента он полюбил находиться в тени. Он полюбил занимать вот эту незаметную позицию, неброскую, разлюбил всяческую рекламу. И вот тягу к такой лобовой звездности, вот она у него совершенно пропала. Причем рассказывают совершенно анекдотические ситуации. Он очень любил, чтобы Brinsley Schwarz играли тихо, они старались играть как можно тише. И в какой-то момент рассказывают, что Ник Лоу вообще иногда мог перестать играть просто. И ему музыканты на него смотрели, говорят: «Ник, ты что, не играешь?» Он говорит: «Отлично, отлично, продолжайте без меня, классно получается». Но, правда, в эти моменты он находился иногда под воздействием каких-то веществ, потому что, конечно, это все было для него большим ударом, он очень это все тяжко переживал. Но, тем не менее, важно, что он стал в Brinsley Schwarz главным автором, сочинителем, и за примерно 5 лет в группе, которую он пробыл, он очень здорово отточил свое сочинительское мастерство, и в составе Brinsley Schwarz сочинил, может быть, одну из самых своих известных вещей «What's so funny about peace, love and understanding», чего такого смешного в мире любви и взаимопонимания, которая потом стала известной, но тогда хитом не стала. Также познакомился, например, с продюсером Дэйвом Эдмундсом. Это тоже для него потом оказалось важным. Но мы сейчас послушаем номер Brinsley Schwarz, который у нас раньше не звучал, с третьего их альбома. Он называется «Nightingale», «Соловей». Last night I heard a nightingale, the
sang not 3 yards from my head. She did it so sweet and low. I thought I must be dreaming, or she and me were dead. Well, I met her silent secret, and the seed that was watered and grown seems so much more real loving, though, than my poor heart has ever known. And wildwood lady, I'm sorry, but you just won't fly out of my. Now you're spinning like a sycamore, trying to get it on this time. Wish I could hang all my cares on your saddle and toss them off one by one. I won't mind if we all stand round and make long eggs. Sister, you used to do all the sun. Well, I have no need for fine linen or a Batman to shine my shoes. And as for those heads of all nations, yeah, when I chase a lady, I very often lose. But I can sing you a song of your choosing. If I don't know the words, all tune, I'll give you the gifts I am able. It's a smiling sun and a drunkard's tune.
«Найтингейл» — это вещь с третьего альбома Бринсли Шварц. Третий альбом называется «Silver Pistol». Может быть, вот это такой типичный Бринсли Шварц. Спокойные, очень негромкие, бесхитростные. Вот, иногда у них грув такой тоже очень приятный. Вот, непритязательная музыка, которая, тем не менее, сделана, как мне кажется, с большим вкусом. И как-то в то время была довольно ограниченно популярна. Эта музыка «Поброк» называлась. Вот. Но как-то с годами вот у этой группы, мне кажется, слушателей прибавилось. Она сейчас вот широко известна в узких кругах. Но, тем не менее, Бринсли Шварц распались в 1975 году. Время «Поброка» заканчивалось. Более жесткие приходили им на смену группы. И Ник Лоу как-то почувствовал, видимо, влияние времени, настроение у него тоже сменилось. Он почувствовал, что раз он остался без группы, он может себе позволить хулиганить, делать разные едкие, вредные вещи. И он начал записывать довольно ироничную музыку. Во-первых, благодаря лейблу Steve Records, замечательному, который его нашел. У него был менеджер Джейк Ривьера. Вот, и Дэйв Робинсон, бывший менеджер Бринсли Шварц, тоже был на этом лейбле. И лейбл был откровенно хулиганский, выпускал пластинки со стебными совершенно слоганами и глумился откровенно над шоу-бизнесом и крупными всяческими лейблами. А для Ника Лоу на тот момент выпускать хулиганские песни и глумиться над шоу-бизнесом – это было самое оно. Причем Ник Лоу не только на лейбле Стив выпускал свои пластинки, он продюсировал и других музыкантов. И вот в конце 70-х он целую просто плеяду исполнителей, что называется, взрастил, спродюсировал, воспитал. Был, например, первым продюсером таких групп, как Damned. Потом продюсировал первые 5 альбомов Элвиса Костелло, которые сейчас считаются классическими. Продюсировал первый альбом Грэма Паркера, Pretenders. самые ранние их записи, включая сингл «Stop Your Sobbing». Но вот с Элвисом Костелло, может быть, наиболее плодотворно они сотрудничали. И Элвис Костелло даже в 1978 году записал свою версию песни «What's so funny about peace, love and understanding», которая как раз у Элвиса Костелло стала хитом. И многие даже стали считать, что это песня Элвиса Костелло. Вот. Но, тем не менее, Ник от этого всего не огорчался. Он продолжал свои едкие, ироничные вещи выпускать. К примеру, например, когда в 1977 году Боуи, Дэвид Боуи выпустил альбом «Low», Ник Лоу решил над этим простебаться, потому что Лоу по-английски как низко, низкий, и, естественно, у Боуи на пластинке Лоу без буковки «и» на конце, а у Ника Лоу как Лоу, только с буковкой «и» английской на конце. После этого Ник Лоу выпустил свою пластинку, которая называлась «Боуи», на конце у которой не хватало буковки «и». Типа, ну раз ты, дорогой Боуи, мою фамилию неправильно пишешь, я буду твою писать неправильно. И обложка так тоже очень... походила. Мы с вами давайте вот с этого мини-альбома Буи послушаем песню, которая называется «Мэри Провост». И это песня о киноактрисе немого кино. И на самом деле история за этим реально лежит. Была такая актриса с очень печальной судьбой Мари Прево, которая была популярна в эпоху немого кинематографа. Ник немножко эту историю переиначил и фамилию тоже ее чуть-чуть изменил для честности. Вот о чем здесь поется история Мэри Провост. Я пытался все это перевести, не всегда в рифм получалось, но, по крайней мере, смысл будет понятен. Мэри Провост не выглядела на все сто в день, когда копы ворвались в ее одинокое гнездо. В дешевом отеле в Голливуд-Вест она стала трупом в 29 лет. Она пролежала там недели две или три, соседи сказали, что не слышали крик. Но голодные глаза, что не умеют говорить, сказали, что даже таксам бывает нужно перекусить. Она была гордячка, но стала завтраком собачьим. Мне было все равно, но теперь я понял. Бедная Мари. Мэри Провост была королевой кино, таинственным ангелом немого экрана, и все молодые люди сходили с ума, когда она появлялась на экране. Она уехала из Нью-Йорка на Запад, но звуковые фильмы оказались ей не по зубам. И зрители сказали: «Мари, езжай-ка обратно в свой Нью-Йорк». Снотворное не помогало, ночи становились длиннее, а дни бледнее. С самого верха дорога только вниз. Мари приготовилась к самому длинному сну. Копы вломились и глазели по сторонам. Их стошнило от того, что они увидели там, от того, что натворила ее маленькая такса. Маленькая голодная такса. Mary Provost did not look her best. The day the cops bust into a lonely nest in that cheap hotel up on Hollywood West, July 29. She'd been lying there for 2 or 3 weeks. The neighbors said they never heard a squeak. But hungry eyes that could not sleep said even little doggies have got to eat. She was a widow. That much to me. Whoa, Mary Provost was a movie queen, mysterious angel of the silent screen. And run like the wind, the nation's young men steam. When Mary crossed the silent screen, oh, she came out west from New York. But when the talkies came, her ears couldn't go. The public said, Marie, take a walk all the way back to New York. She was a widow that became the dog's dinner. She never meant that much to me. That much to me. Whoa. Мэри Провост. Это запись Николоу 77-го года, вышедшая на лейбле Stiff Records.
Ну, как-то, в общем, с тематикой музыка не очень, мне кажется. То есть, какой-то ужас, в общем.
Вот, вот в этом, конечно,
интересно. Летящие на крыльях ночи, и вдруг такая достаточно бодрая музыка.
Вот в этом интересная, как бы, особенность, потому что Николоу прекрасный совершенно мог сочинять поп-мелодии, прекрасные к ним делал аранжировки, но тексты мог к ним писать совершенно, которые не вязались. И у рядового, как бы, слушателя поп-музыки, у него такой разрыв шаблона происходил, он совершенно не знал, что с этим делать и на какую полку эту музыку ставить. И это как раз то, что было нужно Нику, потому что он совершенно не хотел, чтобы его ставили на какую-то полку, чтобы его каким-то образом вот четко...
Ну да, чтобы его как-то определили, в какой-то группе отнесли.
В результате он был между поп-музыкой, между панком, но был не там и не сям. И вот этот вот номер вошел на первый его лонгплей сольный, который в Англии получил название «Jesus of Cool». Вообще многое, что Николоу делал, он сделал так и с легким стёбом. То есть это не нужно было очень сильно воспринимать. На обложке он был сфотографирован в разных видах, в роли там хэви-металиста, в роли какого-то фолк-сингера, в роли эстрадного какого-то человека в пиджачке. То есть это был такой откровенный такой выпендреж с юмором, такие понты. И сам Ник говорил, что ему совершенно не хотелось в то время быть серьезным сочинителем, потому что он на тот момент совершенно себя серьезно не чувствовал. Вот. Ему хотелось шалить, хулиганить и выпускать вот такие вот вещи. Довольно стебный альбом «Jesus of Cool» на самом деле очень здоровский, потому что в нем Ник очень здорово обращается с разными совершенно стилями, от поп-музыки до регги, панк, и все он так лихо перемешивает. И при этом зачастую в этом угадываются какие-то известные другие исполнители, какие-то стили. Часто какие-то опять, ну, какие-то не пародии, пародии слишком было бы это грубо называть, но какие-то аллюзии каким-то исполнителями с очень саркастическими и остроумными текстами. Мы с вами послушаем с этого альбома одну из самых известных его песен. Она называется «I love the sound of breaking glass». Мне нравится звук разбивающегося стекла. И это опять привет Дэвиду Боуи. Наверное, что-то такое у него было в отношении Боуи, потому что у Боуи на альбоме «Low» как раз есть песня «Breaking Glass». А эта песня, хоть и называется «I love the sound of breaking glass», но по звуку похожа не на «Breaking glass» Боуи, а на его же песню «Sound and Vision». Вот, это очень...
Все сложно, как все запутано.
Да, то есть, на самом деле, по звуку она
столько
очень
аллюзий
много заимствует, но главное, что она, в общем, по-моему, забавная совершенно поп-песня, и клавиши здесь Боб Эндрюс, бывший Бринсли Шварц, тоже очень здорово вписался. Давайте слушать «Sound of breaking glass». I love the sound of breaking glass, especially when I'm lonely. I need the noises of destruction. I love the work only it can do. I Love the Sound of Breaking Glass с альбома Jesus of Cool 78 года. В Америке испугались под таким названием выпускать альбом и переназвали его Pure Pop for Now People, или Чистой воды попса для современных людей. Хит был в Англии.
Так, вообще, как бы, на самом деле, в точку почти попали. Я бы сказал, это в таком духе Гарри Райта. Какого-то.
Ну, тут в духе, на самом деле, вот можно разные ставить песни с этого альбома, и они будут в духе и Гарри Райта, и да. Пола Маккартни, Дэвида Боуи, Джексон 5, там очень есть разнообразные.
Ну, вот, дядь Миш, вот в основном вот я чувствую, что это вот все пришлось по душе вот барышням, потому что пишут исключительно барышни в последнее время. Ну, Лена Брагина вот тут, например, пишет.
Приятно.
Вот, но, правда, не будем упоминать, кого она ожидала услышать, вот по первым звукам, да, совершенно другого человека. Наталья из Москвы, заодно еще всех с Новым годом поздравляет с наступающим. Спасибо, вас тоже. Оль, давайте поговорим о киноактрисах в последнем беспредельном часе. Просто да. Не хочется у дяди Миши красть время. Ужасная история, это Аня пишет. И вот неопознанный слушатель, давно вас не слухал. Дядьки, доброй ночи.
И вам.
И вам очень даже приятно вас слышать. Вот, несмотря на то, что мы не понимаем, кто вы.
Ну вот на альбоме Jesus of Cool уже Ник Лоу начал сотрудничать с человеком по имени Дэйв Эдмондс, замечательным английским гитаристом и продюсером. И Ник Лоу вскоре вошел в состав группы Дэйва Эдмондса Rockpile. Вскоре это перестало быть именно группа Дэйва Эдмондса. Это был такой у них тандем получился. Дэйв Эдмондс, Ник Лоу. Там еще был барабанщик Терри Уильямс и второй гитарист Билли Бремнер. И нужно сказать, что Rockpile, они выступали с концертами, на тот момент была, может быть, самая ураганная группа в Англии. Самая забойная, самая драйвовая, самая рок-н-ролльная, самая забытая. Сейчас группа, но кроме того, Ник Лоу и Дэйв Эдмондс вместе с Rockpile записывали свои альбомы. Беда была в том, что они были на разных лейблах. Дэйв Эдмондс был на Swan Song у Led Zeppelin, а Ник Лоу был на Стив, и они никак не могли выпускать альбомы под именем Rockpile. Но фактически некоторое время один и тот же состав записывался и на альбомах Дэйва Эдмондса, и на альбоме Ника Лоу. Вот, в частности, следующий, второй сольный альбом Ника Лоу, который называется Labor of Lust, был целиком записан с группой Rockpile. И на музыку Ника это оказало очень сильное влияние, она стала более драйвовой, более динамичный, более рок-н-ролльный. И, в общем-то, слушателям тоже это понравилось, потому что на альбом Labor of Lust вошел самый, может быть, большой хит в истории Ника Лоу, песня Cruel to be Kind. И мы сейчас с вами его послушаем. Вообще, Cruel to be Kind, как ни странно, это отсыл к Шекспиру, к Гамлету. Там есть строчка такая, что быть добрее, жестоким должен быть, жестоким нужно быть. И примерно здесь вот следующие поются вещи, очень романтическая песня, но опять с небольшой такой иронией. «Cruel to be kind» или «Доброта в жестокости». «Я мог бы стерпеть еще один удар, но, моя дорогая, я уже на грани. Ты говоришь, все по-честному, но это не вяжется с твоими поступками. И когда я прошу тебя, будь добрей, то слышу лишь «Доброта в жестокости в разумных пределах». «Доброта в жестокости» — это очень-очень положительный знак. «Доброта в жестокости» — значит, люблю я. Милый, чтоб доброй быть, должна я быть жестокой. Я пытался как мог разгадать тебя, но я по-прежнему в тумане, хотел бы я понять. Лишь только поднимусь с земли, ты опять сшибаешь меня в пыль снова и снова. И когда прошу тебя, объяснись, то слышу лишь «Доброта в жестокости в разумных пределах». «Доброта в жестокости» — это очень-очень положительный знак. «Доброта в жестокости», но главное — в меру. Милый, чтобы быть добрее, жестокой надо быть. Bona fide, but that don't coincide. to Be Kind. Здесь, кстати, чувствуется продюсерская рука Дэйва Эдмонса, который очень любил этот гладкий, отполированный, четкий такой ритм. Николу чуть меньше это нравилось. Но вот был, тем не менее, хит. Забавный клип есть на эту песню. Инсценирована сцена свадьбы Николу. Он в тот момент женился на исполнительнице Карлин Картер, падчерице Джонни Кэш. Джонни Кэш, и таким образом породнился даже с Джонни Кэшем. Вот. Но группа Rock Pile здесь участвует. В то время, как я уже говорил, они активно гастролировали, ездили даже в Америку. И вот самое лучшее определение для Rock Pile, может быть, лучшая в истории разогревающая группа. Потому что они разогревали вообще кого угодно, но при этом сами до хедлайнерского статуса практически не доросли. И самое интересное, что не особо стремились. Потому что Ник Лоу говорил, что вот для нас был самый кайф, это не когда ты чего-то добился, а когда ты на грани того, чтобы вот этого добиться. Им это состояние ужасно нравилось, но в итоге, как говорят, они передержали немножечко свою карьеру и, в общем, ничего особенного так и не добились. Но зато как следует повеселились, потому что все гастроли...
Это, как я понимаю, не так важно было.
Вот, да, для них на тот момент было главным не добиться, а именно как следует провести время. А время они проводили просто прекрасно, и литры просто алкоголя во время гастролей были употреблены страшные. Но для того, что касается музыки, замечательное событие случилось в 80-м году, потому что Дэйв Эдмонс наконец освободился от своего контракта, и группа Rock Pile впервые и в последний раз, забегая вперед, надо сказать, смогла выпустить альбом под названием Rock Pile. Но, к сожалению, группа на тот момент уже была немножечко на издыхании, потому что и альбомов они уже вместе записали много, и гастроли тоже были очень жаркие. И когда они записывали альбом, тоже очень много было споров между Лоу и Эдмонсом. Каждый тянул в свою сторону. Ник Лоу любил такие более поп-песни, такие с налетом, может быть, ретро, более мягкие, спокойные. А Эдмонс больше любил рок-н-ролл, старые какие-то ритм-н-блюзы классические. Но, может быть, поэтому вот альбом, который...
По последней вещи не скажешь, вроде бы.
Ну, вот это как раз рука Дэйва Эдмонса, он такой придал этому драйв, чуть более рок-н-ролльный. Вот. Но, может быть, из-за того, что они вот в разные стороны тянули, как раз, может быть, поэтому альбом получился такой разнообразный, интересный. Получил название «Seconds of Pleasure», и мы с него послушаем номер под названием «When I Write a Book». Это как раз номер Ника Лоу, он абсолютно Ник Лоувский, руки Дэйва Эдмонса здесь не чувствуется. Это значит, название песни можно перевести так: «Когда я книгу напишу». Текст здесь опять слегка ироничный, в духе Ника Лоу вполне такой. Свежо воспоминание, все это было как вчера. Любовь была прекрасна, как детская игра, но как уходит чувство, представить я не мог. Я стал своей тенью, от горя занемог. Когда я книгу напишу о своей любви, она будет о мужчине, что был разорван изнутри, про надежды и мечтания, что он растратил за года. Боль в каждой строчке, в слезах каждая глава, как, когда я книгу напишу о своей любви. Я лишь дурил себя, когда любил лениться. Мне повезло не больше, когда решил жениться. Минут волшебных счастья досталось мне так мало, ведь как-то слишком быстро все волшебство пропало. Когда я книгу напишу о своей беде, надрывный выйдет том о чувствах и судьбе. Когда эмоции свои облеку я в строчки, даже критики от горя промочат все платочки. Когда я книгу напишу о своей любви. Когда я был молод, влюбляться было клево, счастлив я был и выглядел понтово. Модные боты, улыбка до ушей, я много тусовался и был всех хорошей. Теперь лишь кожа до кости совсем я исхудал, потому что с личной жизнью вышел полный провал. Когда я книгу напишу о своей любви, выйдет жесткая повесть, но точно будет хит. Когда я честно опишу своей жизни грустный ход, она возглавит все топы, сразу букера возьмет. Когда я книгу напишу о своей любви.
Remember, like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child at play. But oh, how lovers change. I never dreamed out easily. For now I'm just a shadow of the boy I used to be. Oh, yeah, yeah. And when I write the book about my love, it will be about a man who was torn in half, about his hope and ambition wasted through the years. The pain will be written on every page and tears. Oh, when I write
about my love.
When I write a book about my love.
I was a fool to myself when I kept on running around. And I fared a little better when I tried settling down. Maybe some magic moment, have I known, but not for long. For all too soon the magic was in a moment gone. Oh yeah. So snappy, two-tone shoes on my feet, big old smile on my face, as I move, move, move around over the place. But now I'm down a heel, and my complexion is bad, because my love of life is sadder than sad. But when I write the book about my love, it'll be a pop publication, tougher than tough. When I get down on the pages, all I've missed, we'll shoot to the top of the bestsellers list. When I write,
when I write the book,
when I write the book about my
when
love,
when I write the book,
a thousand words a day easily.
When I write the book,
when I write the book about my
when
love,
when I write the book,
the world will be up of its heavy.
Когда я напишу книгу «When I Write a Book», это фрагмент единственного студийного альбома группы Rockpile «Seconds of Pleasure». Группа распалась уже в следующем году. К сожалению, совершенно они перепились и переругались, и пошли своими путями. Эдмунд Лоу. Мы сейчас с вами давайте послушаем фрагмент одного из сольников Лоу. В 80-е годы он выпускал, продолжал выпускать сольные альбомы. Диск 83-го года «Abominable Showman» и номер под названием «Raging Eyes» — «Сердитые глаза».
Well, I know a little girl lives over there. She looks so square, but for a pair of raging eyes. Oh, she's got raging eyes. Well, she ain't such a beauty, hardy Juliet, but she can roll a Romeo and the do his duty with those raging eyes. Raging eyes. They fiddle with the traffic. Sometimes she's mean as an M16 automatic. Whoa, she got raging eyes. She's got raging eyes. Raging eyes. Yeah, 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 yeah. Raging eyes.
Chiffon. В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Еще раз приветствуем всю честную компанию. 2 часа и 4,5 минуты на наших часах. По-прежнему у нас за пультом Антон Морозов, звукорежиссерит сегодня. Дядь Миша у нас докладает.
Дядя Володя
внимает. Вот, и впереди у нас еще час вот музыки этого самого персонажа, вот дяди Мишиного любимого. Его зовут Лоу, Ник Лоу, да?
Ник Лоу.
Вот, затем у нас в дело вступит дядя Сережа Косик. Не будем сейчас раскрывать все карты. Скажем только, что после дяди Сережи Косика еще будет абсолютно беспредельный целый час. Вот, а пока из последних сообщений. Вот, жалко без подписи. Хорошая, добротная, мелодичная музыка, которую приятно слушать, особенно сейчас в предновогодние дни. Нельзя не согласиться. Сван всегда с нами, спасибо.
Спасибо,
так, Аня, вся ширь океана от нежных мелодий до бурного панка в душе у дяди Миши. Да, дядя Миша там такой.
Я не уверен.
Обалденные спасибо переводы. Всем. Вот, не очень понимаю подпись, но тут нельзя не согласиться. Доброй ночи, это Алена. С наступающим Новым годом. Сегодня, похоже, пишет о дискотеке 70-х.
У нас уже 80-х начинается.
Ну, вот такая, мне кажется, насчет дискотеки, вот по последней паре треков, вот недалеко от истины. Но я всегда как бы вот в такие моменты думаю, что, ну, допустим, ладно, мне вот это не очень близко, мне это не очень понятно. Но ведь дядя Миша, он же, понимаете, человек не с улицы, он же, в общем... Человек со вкусом, если ему нравится, значит, может быть, что-то я не совсем улавливаю.
Мне кажется, что вкус зачастую такая вещь субъективная. И я вот лишний раз, когда вот мы с дядей Володей общались, я понимаю, что музыка – это абсолютно субъективная вещь. Потому что вещь, там, Cruel to be Kind, которая у меня одна из вообще самых любимых, которую я готов запилить просто до смерти, дядя Володя говорит, что вот как бы скучно эту вещь вот до середины даже было бы дослушать. И я понимаю, что это нормально, потому что это музыка, это не... Я не знаю, что...
Даже не рискнул сказать это, дядь Миша, в эфире, ты за меня это сказал.
Ну, что же, это нормально, ничего в этом как бы страшного нету.
Нет, ну, как раз это, как бы говорит, действительно, ты прав. Сколько людей, столько, в общем, мнений, в том числе касательно музыки, это нормальная вещь. Вот, просто интересно, вот, насколько Лоу, вот, в дальнейшем, скажем, от этого уйдет вот или уйдет ли?
Будем как раз сейчас за этим следить. Но вот лично для меня, я должен сказать, что Ник Лоу просто один из самых моих любимых исполнителей. Я не могу объяснить, почему так получается, но вот на протяжении последних нескольких лет это просто, может быть, самый слушаемый у меня исполнитель. Наверное, это просто происходит потому, что вот... Он чем-то, вот его песни чем-то похожи на какие-то мои ощущения. Но это же только мои ощущения, в конце концов. Здорово, что у всех разные ощущения. Но вот 80-е годы были для Ника довольно странным временем. Он говорит, что в то время он совершенно не принимал всерьез ни себя, ни свою музыку, хотел просто веселиться. И, как он говорит, вот именно это я и сделал. Я слишком сильно повеселился. Потому что Ник довольно здорово погрузился в алкогольную свою зависимость и в некоторые моменты находился в откровенно депрессивном состоянии, тем не менее чувствовал, что он должен выпускать вот такие вот поп-альбомы, и, наверное, от этого ему становилось еще как-то хуже, от вот такого разрыва шаблон. Впрочем, на качестве поп-альбомов этих это абсолютно никак не сказывается, потому что, на мой взгляд, там полно совершенно классных мелодий, иногда совершенно бессмысленные какие-то песни, но это просто поп-песни, иногда они выдержаны очень здорово в духе там, 60-х годов, 50-х, потому что Ник очень здорово умел их стилизовать под разные какие-то такие поп- или рок-н-ролльные шляги расстрадания. Вот в этом смысле у него, мне кажется, тоже талант был, и он, в общем, остался. Но, тем не менее, Ник чувствовал, что эта музыка его самого не очень как бы устраивает, и ему нужно что-то действительно с ней делать. он вот говорил следующие слова. «В начале 80-х я понял, что если не сделаю что-то здесь и сейчас, то остаток жизни я буду обречен представлять все мои 3 года, прожитые в статусе поп-звезды, в формате концерта». То есть, когда человек уже взрослый, ездит с концертами и играет одну и ту же ностальгическую программу с песнями, которую он записал там, за период 3 или 5 лет. Он говорит также: «Я не мог избавиться от ощущения, что не сделал ничего по-настоящему хорошего. Так что я стал подумывать, как бы мне изобрести свой способ, как записывать альбомы и представлять себя публике». Но вот к середине 80-х он еще ответа на этот вопрос не нашел, но записал, например, альбом под названием «Rose of England», на котором было тоже много поп-песен. И мы послушаем сейчас заглавный с него номер. «Английская роза». Группа на тот момент у Ника была очень хорошая. На клавишах и на бэк-вокале Пол Керрок, который начинал в «Эйс» группе поп-роковой, а потом пришел в «Mike and the Mechanics». На гитаре его давний соратник, брат по оружию, Мартин Бельмонт, который был когда-то роуди у Бринсли Шварц, потом играл в «Dax Deluxe». И вот в песне «Rose of England» клавиши Пола Керрока, мне просто кажется, ее украшают. Сейчас я вот немножко разберусь с бумажками, о чем здесь поется: «Rose of England» или «Английская роза». «Прихвативший с собой отцовский кинжал, обменявший свой скарб на распутную жизнь, малодушным вовек не видать верных рук», — так сказала английская роза. «А с высоких холмов раздается призыв: молодые мужчины, сбирайтесь на зов, пора дать отпор чужеземной руке, что поднялась на английскую розу. Так за жалких сынов она слезы лила: о боже, чем я пред тобой не мила, прочь с моей шеи, вперед за ружье, жизнь отдать за английскую розу». Rose of England, запись 85-го года, клавиши Пол Керрок. И нужно, кстати, сказать, что 85-й год вот, довольно нетипично, как мне кажется, для 85-го года поп-песня это звучит, потому что никаких совершенно синтезированных барабанов, синтезаторов, ничего этого нету. И надо сказать, что Нику почти удалось избежать этого на своих альбомах. Вот никаких таких новомодных звуков на них ну, почти нету. Вот по этой причине они, может быть, тоже мне нравятся.
Кстати, да. Дядя Миш, пару сообщений. Вот Камиль из Казани, ну, судя по всему, ему очень нравится, потому что он так и написал «очень». А Екатерина, ну как, чей перевод? Дядя Мишин переводил.
Ну, вообще сложно, честно говоря, переводить его тексты. Там такая временами игра слов присутствует, и на русский, конечно, сложно это бывает переводить, но, по крайней мере, делай, что можешь. Мне кажется, что без текстов некоторая часть обаяния Ника, ну, и некое представление, может быть, о его натуре, оно теряется.
По мне так больше получается.
Ну, давайте смотреть, что с ним будет дальше. Вот, как я уже сказал, довольно тяжкий у него был период, депрессия была иногда, и его старый друг Элвис Костелло, даже чтобы помочь ему справиться вот с этим трудным периодом, вытащил его с собой на гастроли. Ник вошел в состав концертной группы Элвиса Костелло. Кроме того, Элвис предложил Нику играть на разогреве у себя сольные, делать выступления, то есть выходить с одной гитарой. И Ник сначала смутился, потому что он совершенно не привык выступать перед публикой с одной гитарой. Он вообще был не только музыкант, но и продюсер, аранжировщик своих записей. И всегда на всех своих пластинках любил придумывать разные интересные аранжировки, штучки, фишечки, разные игрушечки, крючки и так далее. И всегда раньше, когда Ник готовил песню для альбома, он думал о том, как песня будет звучать на пластинке, как она будет звучать в студии. И когда он вышел, начал выходить с одной гитарой просто к публике, он оказался немножечко к этому, с одной стороны, не готов, а с другой стороны, это неожиданным образом изменило его подход к сочинительству, потому что он начал больше думать о том, что вообще-то хорошая песня, если она хорошая, она должна звучать хорошо, даже вот когда ее просто играешь на акустической гитаре, без всяких вот штучечек и фокусов, мокусов. И вот, по его словам, с этого момента он начал стремиться сочинять не аранжировки и фокусы, а начал стремиться сочинять просто песни. И вот этот вот опыт выступления с одной гитарой, по его словам, оказал на него очень положительное действие. И с этого момента вот начали какие-то подходы, может быть, начали признаки некого, может быть, некой зрелости его творческой. И плоды вот этого подхода начали, наверное, ощущаться на его альбоме 90-го года под названием «Party of One», то есть «Вечеринка в одиночку». Очень цельный диск, который впервые за долгое время у Ника не содержит ни одного кавера. Мы с него послушаем сейчас одну вещь, которая называется «All men are liars» или «Все мужчины лжецы». Ник говорит, что он однажды смотрел ток-шоу Опры Уинфри, и там была какая-то одна дамочка, которая кричала очень истерически всю передачу: «Все мужчины лжецы, все мужчины обманщики, они все лжецы, все обманщики». Ник подумал, а что, хорошая идея для песни. И сочинил вот эту песню. Вот по поводу переводов, тут есть совершенно непереводимый ход. Тут упоминается Рик Эстли, такой поп-исполнитель был.
Откровенный такой.
В середине 80-х. Да. И вот рифма, от которой просто все англоязычные носители приходят в восторг. Эстли, Гестли. Слово «кошмарно». Вот я не знаю, просто боюсь какого-нибудь нашего исполнителя срифмовать со словом «кошмарно», но он здесь это рифмует. На русском сложно это как-то отрифмовать, но текст здесь примерно следующий. «Все мужчины лжецы». Да, лжецы, все мужчины. Их слова не дороже, чем стертые шины. Им все мужчины лжецы. Эй, девчонки, скорее несите щипцы, будем рвать этот зуб. Все мужчины лжецы. И это правда. Вы помните сейчас, кто такой Рик Эсли? У него был громкий хит, и это было кисло. Он спел: «Тебе я никогда не брошу и не подведу. Я откровенно скажу, он просто гнал ерунду. Пусть лишь мальчишкой он это вам спел обещание. Я спорить готов, он помнит сейчас только это признание. Среди всех божьих тварей науки известных мужчина уж точно самый скользкий и мерзкий. В костюм разодет, как мартышка, он гордый, за мерзкими усишками наглая морда. Лишь ложью все время вас хотят окружать, готовы потеть, лишь бы гладко соврать. Все мужчины лжецы, да, лжецы все мужчины, их слова не дороже, чем стертые шины. Эй, девчонки, скорее несите щипцы, будем рвать этот зуб. Все мужчины лжецы, и это правда». Все мужчины лжецы. Верьте Никуло, он говорит правду всегда.
Значит, тут кое-что поднакопилось у нас из сообщений. Марина, вот, ну, видимо, под впечатлением от переживаний, Лова пишет, вот надо же, человек переживает, а наши пятый десяток поют «Земля» в иллюминаторе и не парятся при этом. Ну, точно подмечено.
Владимир... Ну, в общем-то, и в Англии тоже, и в Америке многие поют пятый десяток тоже, что они пели в 20 лет. В общем, большинство, кстати, мне кажется, людей так поступают.
Значит, Владимир, мой тезка, оленевод из Австралии, спрашивает, с кем проведем ночь с 31 на 1. Ну, я не знаю, с кем вы проведете. Это дело ли ваше личное. Вот. О себе могу сказать. За вас не берусь, конечно. Музыка для вот Злой написал, музыка для ностальгирующих почитателей Маккартни. Я ностальгирую вот по Маккартни, даже не столько ностальгирую, сколько просто его люблю слушать, но общего не нахожу здесь. Камиль пишет, что молодец, вот этот самый твой Лоу. Екатерина, отдельное тебе спасибо за перевод текстов, потому что на нерок-н-ролльный русский перевести очень сложно, да, я поддерживаю полностью. Дядя Миша, не волнуйтесь, у вас хорошо получается переводить. Надеюсь, что сам Лоу будет вами доволен вполне.
Но, наверное, так, он нас не услышит.
Так, классный эфир, очередное открытие. Это Ларсон. Не роком единым жив человек, пишет он.
Ну, спасибо. Если, на самом деле, кто-то для себя найдет что-то интересное в этой музыке, то, значит, уже передача была
кстати,
не зря.
Кстати, вот эта вещь, так, ну, дело в тексте, конечно, в значительной степени, но все-таки она такая поживее, как-то повеселее снова.
Ну, здорово, как бы, что вот, как бы, тебе здесь, Володь, тоже нравится. Мне кажется, что предыдущие были как бы не скучнее, это просто чуть более такая непосредственная.
Живая,
видно,
живая,
что она написана, может быть, на акустической гитаре, и каких-то аранжировок особенных у нее нету. Вообще, нужно сказать, что вот по мере того, как 80-е проходили, в музыке Ника больше стало разных американских, скажем так, элементов. Кантри, соула, какого-то рутс-рока. И вот это все он очень лихо замешивал. И вот этот стиль, если пытаться определить этот стиль, в 90-х годах стали называть американо. То есть это такой коктейль из разных американских стилей. Это в основном исполнители, вот, которые играют в жанре американо. Как правило, они популярны в Америке. Это такой сугубо американский продукт. Но многие из них как бы выходят за рамки Америки и известны у нас. В частности, вот к американе относят, например, таких людей, как Том Петти, Нил Янг, Джон Фогерти, то, что он делал в 80-е, 90-е, продолжает сейчас делать. Вот это вот все американо. И дальше вот этого будет становиться только больше, и особенно кантри. Может быть, потому что Ник стал родственником Джонни Кэша, на него это влияло, но Ник говорил, что Джонни Кэш был одним из любимых для него исполнителей. И мы еще поговорим немножко об отношениях Ника Лоу и Джонни Кэша, а пока послушаем еще один номер с альбома «Party of One». Он, может быть, даже больше указывает на то направление, в котором Ник двинется дальше. Потому что «Party of One» на самом деле стал, может быть, последним альбомом Ника в старой стилистике. Как вот ни странно, после этого альбома стилистика очень здорово сменилась. Но вот песня с альбома «Party of One», которая называется «What's Shaking on the Hill», она как бы намекает на то направление, в котором Ник двинется дальше. Вообще, вот интересно насчет этой песни. Сам Ник говорил, что он не любит писать автобиографические песни. Очень много из его песен о каких-то отвлеченных совершенно персонажей. Просто он умеет входить в чужой образ и это ощущать. Но не знаю, на самом деле, какое вот отношение эта песня имеет к его собственным ощущениям. Мне лично эта песня очень нравится. «What's Shaking» вообще, как ни странно, можно перевести на жаргоне, на американском, как «тусовка» или «вечеринка». Поэтому «What's Shaking on the Hill» можно перевести как «тусовка на холме». Вот о чем здесь поется. «Мне холодный ветер доносит звуки музыки и смеха. С вечеринки, устроенной для тех, кто весел и хорош. Мне слышно, как звучит орган, и танцоры приглашают дам. Но мне вовеки не видать тусовку на холме. То, что я однажды буду там, всего лишь мечтание, ведь пускают только избранных туда. Это факт. Есть огромный список из друзей, еще больше столпилось у дверей. Так что мне вовеки не видать тусовку на холме. Я слишком печален, и со мною скучно. Так что мне говорят, нет шансов, ведь в беспечной толпе нельзя показываться со слезами. Я говорю, что мне неплохо тут, но я притворяюсь, брожу вокруг и жестянки пинаю, пока музыка звучит. Хоть я так хочу войти туда, но с моей печалью мне беда. Так что не попасть мне никогда в тусовку на холме».
There's a cool wind blowing in the sound of happy people at a party given for the gay and debonair. There's an organ blowing in the breeze for the dancers hid behind. But I ain't never gonna see what's shaking on the hill. That I someday may be joining in is just wishful thinking. 'Cause admission's only guaranteed to favored few. Ooh.
over. There's a waiting list and plenty more in a long line leading to the door. So I'll never know for sure what's shaking on the hill. I'm too blue to be played with, and I get heartaches. So they tell me no dice. It isn't allowed in that carefree crowd to be seen with tears in your eyes. So I make out I don't wanna know, but I'm the pretender, kicking cans round while that happy sound keeps cracking on. Though I long so strong to be inside, with the blues is where I do reside. So I'll forever be denied what's shaking on the hill. Though I long so strong to be inside, where the blues is where I do reside. I'll forever be denied what's shaking on the hill. What's shaking on the hill? What's shaking on the hill? What's shaking? What's shaking? What's shaking? What's shaking? Shaking on the hill. What's shaking on the
Дядь Миш, еще тебе вот благодарность от Люси за перевод, как переводчик. Вот. Просто переводчик как переводчику.
Я не переводчик, я даже не учусь. Спасибо, Люся. Я на самом деле много, вижу тут много недостатков. Действительно, с этими текстами очень сложно. Вот, кстати, нужно сказать, замечательные музыканты совершенно на этом альбоме собрались. Напомню, Party of One. Это 90-й год. Вообще продюсировал альбом Дэйв Эдмондс. Интересно, что вот впервые за долгое время у них такой реюнион произошел. Но, опять же, они постоянно воевали, потому что Эдмондс хотел загнать все в такой более жесткий рок-н-ролльный четкий такой стиль. А Нику больше нравился такой расслабленный грув, и он боролся все время с Эдмусом, чтобы диск был чуть более расслабленным, не так жестко завинченным.
Ощущение, что он все-таки одолел.
Да. В частности, ему очень нравился вот такой легкий грув, который щеточками здесь делает барабанщик Джим Келтнер. На гитаре здесь Рай Кудер, замечательный совершенно гитарист, с которым Ник Лоу даже входил в такую небольшую супергруппу Little Village. Но это совсем другая история. На клавишах Остин Делон, тоже талантливый клавишник. Но вот в 92-м году, спустя два года после выхода этого диска, замечательное совершенно событие произошло в жизни Ника Лоу. Событие, которое, вот, как некоторые говорят, перевернуло просто его жизнь и пустило ее в совершенно другом направлении. По крайней мере, его творчество, его дискографию. А именно, на экраны всего мира вышел фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. Сразу можно подумать, в чем же дело? Неужели вот Ник Лоу услышал эту песню «I will always love you», Уитни Хьюстон обрыдался как бы и вот как-то начал в другом стиле писать? Но нет, дело было не в этом, дело было даже
он
не в самом...
Он должен был обстебать, как я понимаю?
Опять же, не совсем так. Дело было в саундтреке, и тут можно подумать, что, ну, может быть, Ник записал какую-то песню для саундтрека «Телохранителя». Но, опять же, нет. Дело было в другом, что на этом альбоме была песня в исполнении... Господи, я сейчас его должен буду подглядеть, потому что я забыл имя этого исполнителя. Кёртиса Стиггерса. Кёртис Стиггерс. Вот не уверен, что сейчас кто-то его помнит, но вот Кёртис Стиггерс. И Кёртис Стиггерс для саундтрека записал песню Нико Лоу «What's so funny about peace, love and understanding». Опять же, нельзя сказать, что вот его аранжировка как-то перевернула сознание Нико Лоу, вообще перевернула чье-то сознание и что-то там перевернуло. А важно скорее то, что саундтрек к фильму «Телохранитель» стал самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписи. Он продан был нечеловеческим совершенно тиражом. Я даже боюсь сказать, сколько миллионов, потому что все равно окажется на самом деле больше. Но Нико Лоу, как автор песни «What's so funny about peace, love and understanding», ему полагались роялти, и в соответствии с тиражом этой пластинки ему полагались совершенно страшные нечеловеческие роялти. И в результате Нико Лоу неожиданно обнаружил для себя, ну, кроме того, что он может пойти в ближайший паб и как следует, как он это любит, значит, отпраздновать это событие и даже несколько раз сходить в паб.
То есть, неужели он на сосиску еще мог купить?
Вот он решил, вот надо отдать ему должное, он решил, что теперь он может записывать такие альбомы, не такие, которые от него ждет фирма звукозаписи, а теперь он может не записывать хиты, не заботиться о продажах альбомов, а записывать ту музыку, которая вот лично ему нравится, и наплевать вообще, кто что об этом думает. В результате...
Отчаянный малый просто.
Да, этих денег ему хватило аж на запись двух альбомов, но к моменту, когда вышел уже второй альбом, записанный на эти деньги, карьера Ника совершенно в другом направлении двигалась, и стало ясно, что тот риск, на который он пошел, в общем, совершенно себя оправдал. И вот первый альбом свой в новом жанре, он получил название «Impossible Bird», был выпущен в 1994 году. Ник записывал неподалеку от своего сельского дома, в небольшом деревенском зале, который был расположен рядом с пабом. И, как вспоминает Ник, сессии записи этого альбома чередовались с совершенно другими мероприятиями, потому что в этом зале проходили какие-то оздоровительные классы по фитнесу, встречи клуба скаутов, репетиции местного хора, кружок оригами. Вот.
Надо было все записывать подряд это.
Ну вот, по крайней мере, ему приходилось прерываться вот на такого рода мероприятия. Я думаю, что он ходил в этот момент в паб. Тоже как бы себя неплохо чувствовал. Хотя, на самом деле, чувствовал он себя в то время неважно. И многие песни с этого альбома на это нам намекают. Давайте мы послушаем номер с этого диска, который называется «I live on a battlefield». И вот с этого момента, я должен признать честно, я уже затрудняюсь...
Я живу на поле боя, да?
Да, на поле боя. Я уже затрудняюсь переводить это все в рифму, потому что рифма, я понимаю, что у меня не хватает просто способностей, поэтому дальше будут просто подстрочники, сугубо прозаические. Я живу на поле боя, в окружении руин любви, которую мы когда-то построили, а потом сами и разрушили. Дым рассеялся, пока я пробирался через обломки. Голова идет кругом, в глазах двоится, и я теряюсь в догадках. Мое новое жилище — это воронка от снаряда, наполненная слезами, мутной водой и осколками разбитого сердца. Вокруг меня опустошение и картины разрушения, любви, которую разорвало на куски. Я живу на поле боя. На нем не пролилось ни капли крови, но оно от этого не менее страшное. Воспоминания, прекрасные картины прошлого разбросаны и разломаны. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Нужно много сил, чтобы жить дальше. Как тонущий хватает воздух, я ищу других уцелевших. Но я не могу никого найти. Я живу на поле боя.
I live on a battlefield, surrounded by the ruins of the love we built, and then destroyed between us. The smoke has cleared. As I stumble through the rubble, I'm a dazed, seeing double, and I'm truly mystified. My new home is a shell hole filled with tears and and bits of broken heart all around. There is desolation and a
scenes of a devastation, of a love being torn apart. I live on a battlefield. I live on a battlefield. I live on a battlefield. The one where not one single drop of our blood has spilled is no less horrifying. Sweet memories, memory of a bygone situation. Now shattered, Lord, and battered, lies scattered all around my new home. Is a shell hole filled with tears and muddy water. Yes, and the bits of broken heart all around. There is desolation and the scenes of a devastation, of a love being torn apart. I live on a battlefield. I live on a battlefield. Battlefield. Everything that can has gone wrong.
I live on a battlefield.
It's gonna take spine to carry on.
I live on a battlefield.
I'm like a drowning man, I'm coming up for air.
I live on a battlefield.
I'm looking for another survivor, but I can't see one anywhere. My new home.
All around, there's bits of broken heart.
My world, yeah, one of a desolation and the scenes of a devastation. There is no consolation for a love being torn apart. I live on a battlefield. I live on a battlefield. I live on a battlefield. I live on a battlefield.
Вот такая вещь, как вполне, вот это мне очень тоже понравилось, особенно первая половина. Значит, дядя Миш, вот просьба такая к тебе, значит, вот опубликовать в комментах к эфиру к сегодняшнему перевод про написание книги, песни про написание книги.
Хорошо, спасибо, хотя иногда это на бумаге хуже выглядит, чем в эфире, но двинемся дальше. Вот это фрагмент альбома 94-го года «Impossible Bird», «Невозможная птица». Тут много, на самом деле, отличных песен, и, может быть, даже это лучший альбом позднего периода Ника Лоу. Очень разнообразный, и с юмором тоже есть вещи, есть довольно мрачные. Среди мрачных номер под названием «The Beast in Me», «Зверь во мне», песню, которую перепел даже Джонни Кэш. И это, в общем-то, наверное, о многом говорит. Теперь немножко еще хотелось бы сказать о Нике. Вообще, вот если вы не видели фотографии Ника, то Ник – это такой долговязый человек с большой копной волос на голове. Копна, на самом деле, носит практически совершенно цели, потому что этой копной волос он прикрывает довольно крупные уши. Вот, но, тем не менее, забавный совершенно у него вид. Выражение лица у него на многих фотографиях такое насмешливое или, скажем так, шаловливое. Но очень обаятельный персонаж, но вот эта вот самая копна...
Прям такой романтичный герой-любовник.
Здесь он как бы немножко изображает, да, тут разные есть фотографии на обложке Боуи. Вот эта самая копна волос в 80-м примерно году, когда Нику было, значит, если он 49-го года, 30 лет, она была с небольшой проседью, но уже к 90-му году Ник был совершенно седой. И вот, кстати, что он говорит о том времени, тут большая цитата, но я хотел бы немножко вот все-таки ее прочитать, потому что она, наверное, вот очень важна, многое объясняет по поводу Ника Лоу, по поводу того периода. «Я был алкоголиком, и бог знает кем еще. Я был полностью истощен, опустошен и полон ненависти к самому себе, а также очень подавлен. Моя личная жизнь была в руинах, так что я знал, что мне нужно начинать сначала. И вот как раз тогда я начал формулировать для себя мысль, что я могу использовать факт своего старения как явное отличительное преимущество, вместо того, чтобы пытаться делать то, что пытаются делать многие другие, пытаться скрыть это в ужасной, неудобной и неискренней манере. Такие люди обречены постоянно проживать снова то время, когда они были на пике своей популярности. Публика будет расти с ними, и все, что им нужно делать, продолжать остаток жизни в таком духе, как когда им было 22 года. А я абсолютно не хотел, чтобы со мной это случилось. Я хотел придумать более естественный способ двигаться. Я помню, что говорили ветераны бизнеса, когда их спрашивали, какой совет вы можете дать молодым. И они говорили, и Джонни Кэш даже лично мне сказал это, просто будь собой. И я всегда думал, черт возьми, что это значит? Люди не хотят видеть, как ты будешь самим собой. Они хотят видеть что-то великолепное. Что это значит? Эти фразы про «будь собой» просто отмазки. Надо прикладывать больше усилий, стараться, вместо того, чтобы быть собой. Но чем старше я становился, тем лучше понимал смысл этой фразы. Если ты поймешь, как это сделать, абсурдно пытаться это объяснить кому-то еще, но если ты поймешь это для себя, это именно то, что нужно сделать. Все становится очень простым, и не нужно ничего из себя выдавливать. Но вот, тем не менее, несмотря на все на это, Ник не стал занудой, не утратил своего чувства юмора, которое отличает вот его ранние пластинки. И поэтому, наверное, вот следующая песня, которую мы с вами будем слушать, это следующий его диск «Dig My Mood». Следующая эта песня, наверное, она не вполне автобиографическая, хотя кто знает.
Как еще раз альбом?
«Dig My Mood», то есть «Втыкай в мое настроение». Да. Он очень такой атмосферный диск, да. Довольно мрачноватый местами. Но вот номер, который мы с вами будем слушать, он называется «The Man That I've Become», «Человек, которым я стал». Есть такой тип, вы, наверное, его встречали. Миры пролетают мимо него, как на крыльях. Он идет мимо, его чувства онемели. Если вы с ним знакомы, то вот таким человеком я и стал. Все дети его знают, потому что, когда они начинают играть, он приходит и цыкает на них. Все чем-то его раздражают. Если вы с ним знакомы, то вот таким человеком я и стал. Друзья, которые у него были, теперь стали так называемыми. Все они куда-то растворились. И печали у него побольше, чем у некоторых. Если вы с ним знакомы, то вот таким человеком я и стал. Он не пойдет в церковь, потому что верить ему больше не во что. Прекрасные звуки хора лишь загонят его домой. Ему больше нечем утешаться. Если вы с ним знакомы, то вот таким человеком я и стал. Он не ходит в церковь, там для него слишком громко. Прекрасные звуки хора для него не больше, чем шум. Его сердце похоже на чернослив, а когда-то было сливой. Если вы с ним знакомы, то вот таким человеком я и стал. There's a kind of man that you sometimes meet. World's passing him by on winged feet. He walks around with his senses numb. If you know him, that's the kind of man that I've become. The kids all know him, 'cause when they play, he comes and shoos them away. He's irritated by everyone. If you know him, that's the kind of man that I've become. The friends he had are so-called now. They all slipped away somehow. He's had the blues much more than some. If you know him, that's the kind of man that I've become. He won't go to church, 'cause his faith's all gone. The sweet singing of the choir will only drive him home. As for comfort, he hasn't got a crumb. If you know him, that's the kind of man that I've become. Heart's a prune.
when he once was a plum. If you know him, that's the kind of man that I've become. If you know him, that's the kind of man that I've become.
The Man That I've Become – это фрагмент 98-го года альбома «Dig My Mood».
Опять-таки, мне понравилось. Значит, из последних сообщений. Алиса из Самары будет ждать, дядя Миш, твоих переводов. Люба из Ярославля. Люба, все, спасибо, все замечательно, только мы не хранители. OFDL, значит, не знаю, как вам, дядя Володя, но мне понравилось. Замечательный поэт. Я насчет поэта говорю, что главное, для меня главное преимущество этого музыканта как раз в текстах, судя по всему, благодаря дяде Мишиным переводам. Оля, да, нужно иметь смелость, чтобы такие слова вот про себя написать. Только подключилась, видимо, кто этот чудесный голос, Ирина спрашивает.
Это английский музыкант Ник Лоу. Вот по поводу честности, как раз, Оль, вот в точку вы попадаете. Вот одна из еще из его цитат недавних. «Одна из вещей, — говорит Ник, — которая меня интересует в музыке кантри и вестерн, которую я люблю, и в госпел, который я тоже люблю, — это тон беседы и такое отношение к тексту песни, при котором в песне не остается трепотни или двусмысленности. Ты пытаешься сделать так, чтобы каждое слово считалось, так, чтобы не оставалось сомнений в том, о чем ты говоришь. Когда ты молод, ты можешь трепаться. Я этим уже занимался. Я думаю, что гораздо интереснее сказать именно то, что ты думаешь. И это захватывает». В 2011 году вот Ник даже был удостоен большой чести. Он провел такой songwriter-session или сочинительский урок в Зале славы музыки кантри. И там он, в частности, такой дал информацию о том, как он сочиняет песни, что для него важно в песнях. Он сказал: «Прямота в тексте песни – это то, чего очень сложно добиться. А еще сложнее добиться того, чтобы эта прямота не звучала так, как будто бы ее было сложно добиться». Вот сейчас.
Здорово сказано.
Давайте послушаем еще одну из его поздних записей. Это уже следующий альбом «Convincer», 2001 год. Номер называется...
Он прямо разошелся.
Ну, он выпускал их не так, чтобы часто, раз в 3 или в 4 года. Номер называется «Lately I Let Things Slide», или в переводе на русский «Недавно я пустил дела на самотек». С нарастающим чувством ужаса и кувалдой в голове, полностью одетый на постели, я просыпаюсь в мир, в котором в последнее время живу. Бровь рассечена, наверное, где-то ударился, но уже не помню как. Входная дверь нараспашку, ведь с недавних пор я пустил дела на самотек. Я иду к корзине, швыряю свое белье, выбираю рубашку почище и снова говорю себе, что мне не больно. Курить я когда-то бросил, а сейчас снова смолю, незаметно втянулся. Вместе со своей гордостью я пустил дела на самотек. Я иду к корзине, швыряю свое белье, выбираю рубашку почище, и в этот момент меня снова пронизывает страшная боль. Непочатый бутерброд, что я вынес, взял на вынос из кафе, может многое сказать. Доказательства, как на ладони, громоздятся вширь и ввысь, напоминая, что в последнее время я пустил дела на самотек.
With a growing sense of dread and a hammer in my head, fully clothed upon the bed, I wake up to the world that lately I've been living in. There's a cut upon my brow, must have banged myself somehow, but I can't remember now. And the front door's open wide, lately I've let things slide. I go to the bin, I throw the laundry in, and pick out the cleanest shirt. Then I tell myself again, I don't really hurt. Smoking I once quit, now I got one lit, I just fell back into it. Along with my pride, lately I've let things slide. Thank you.
once I'm seized again by exquisite her, that untouched takeaway I brought home the other day has quite a lot to say. The evidence is clear on every side, piled high and wide, about how lately I let things slide. I'm just about holding on, but lately I've let things slide.
Отличные два сообщения. Балдеют музыки. Камиль из Казани написал, и Стас пишет: кувалда в голове с утра — это супер образ, конечно.
Никому не пожелаем.
Вот. А я, знаешь, что поймал себя на чем? Вот в начале этой вещи pedal steel guitar такая была. Да. И я вдруг почувствовал, вот как бы оттолкнувшись от этого, очень напоминает Book of the Blues Ringo Starr.
Ну, это же музыка кантри. Да, это же музыка кантри. Ну, вот альбом Convincer. На обложке альбома Ник щеголяет роскошной, совершенно седой шевелюрой. Хотя ему всего немножко за 50 лет. Вообще, в 2000-е несколько совершенно замечательных событий произошло в его жизни. Он женился снова. И главное, он впервые в жизни стал отцом. Этот опыт перевернул совершенно полностью, как он говорит, его существование. Он записывает альбомы сейчас и дальше. И нужно сказать, что сейчас они вот значительно более позитивно звучат, чем некоторые из тех песен, которые мы с вами послушали. И пресса пишет о нем, вот я несколько цитат хотел бы сказать. Интервью Magazine пишет: «В 63 года Ник Лоу переживает второе музыкальное рождение». А вот пишет Vanity Fair: «В свои 62 Ник Лоу – один из тех редких рок-звезд, которые выпускают свои лучшие труды, скажем так, к концу дискографии. Его последний на сегодня релиз, That Old Magic, продолжает ряд потрясающих альбомов, который начался с диска 94 года Impossible Bird». «Нью-Йорк Таймс» пишет: «40-летняя карьера Нику Лоу представляет собой парадокс. Его песни более известны, чем он сам». Журнал GQ написал по поводу современных выступлений Ника: «На сцене сейчас один со своей гитарой, он выглядит собрано, даже элегантно, в мире с тем, какой он есть сейчас. А тот, кто он есть сейчас, в 62 года, совсем не тот, кем он был в 79 году. Новая версия старее, седее, лучше». И вот я хотел бы этот эфир завершить вот той самой, самой известной, может быть, песней Ника Лоу, которую сейчас исполняют самые разные исполнители. «What's so funny about peace, love and understanding». Вот в той версии, как Ник сейчас ее играет на концертах. И вот такой здесь текст. «Что смешного в мире любви и понимании? Когда я иду по этому порочному миру, пытаясь отыскать свет во тьме безумия, я задаюсь вопросом, неужели надежды больше нет? Неужели есть только боль, ненависть и мучения? Потому что каждый раз, когда у меня возникает такое чувство, мне хочется понять только одну вещь. Что смешного в мире любви и взаимопонимании? Когда я шагаю дальше, через эти тяжкие времена, я иногда падаю духом. Где те, кто сильны, и кому доверять? И куда исчезла гармония, прекрасная гармония? Потому что каждый раз, когда я чувствую, что она от меня ускользает, мне просто хочется плакать. Что смешного в мире любви и взаимопонимании?»
As I walk this wicked world, searching for light in the darkness of insanity, oh yeah, I ask myself, is all hope gone? Is there only pain, hatred, and misery? Oh yes, and each time I feel like this inside, there's one thing I wanna know. What's so funny about peace, love, understanding? Ooh, what's so funny about peace, love, and understanding?
Understanding? And as I walk on through troubled times, my spirit gets so downhearted sometimes. Where are the strong and who are the trusting? And where is the harmony, sweet harmony? Cause each time I feel it slipping away, it just makes me wanna cry. What's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding?
Часа 3 минуты 45 секунд. Ну, в принципе, это время обычно является временем беспредела. Мы решили, в общем, немножко как бы беспредел направить в определенное русло. В связи с этим у нас специально подготовленный есть человек в студии сегодня.
По беспределу вот. Подготовленный.
Да, это дядя Сережа Косик. Но сначала, прежде чем мы дадим ему слово, хотел поблагодарить дядю Мишу. Вот как ведь интересно получается. И, может быть, не совсем моя музыка, и далеко не все мне понравилось из того, что сегодня прозвучало. Но эфир, конечно, получился совершенно потрясающий в целом. Вот, я думаю, тут со мной еще многие согласятся.
Спасибо слушателям, хочется сказать, которые присылали такие замечательные нам сообщения.
Масса благодарностей. Сейчас просто не будем как бы отбирать у дяди Сережи время. Вот, просто всем спасибо, кто что-то написал. Вот, дядя Миша, я надеюсь, все это тоже прочитал. И
да, безусловно, спасибо
вам. Вполне заслуживает всех этих слов благодарности. Теперь, дядя Сережа, значит, давайте я напомню номер для смс-сообщений, ну, чтобы как-то народ поддерживал тебя. Плюс 7-985 и далее 970-45-45. И скажи, пожалуйста, вот как, на что настраиваться нужно? Беспредельно настраиваемся на что?
Так, во-первых, всем привет. Я думаю, что у нас сегодня получится такая полубеспредельная, полутематическая передача. Мы будем слушать с вами музыку 60-х годов, которая была написана в годах 80-х.
Это класс.
Удивительно, но в 80-е годы существовало огромное количество потрясающей музыки, которая вот была в андеграунде, которая не была на поверхности.
Вообще вот это
парада
как-то расходится с нашим общепринятым представлением,
да?
О 80-х,
да,
годах. Кажется, что тогда были только синтезаторы, такие пластиковые барабаны.
Да, вот это разве что кроме Николова, которого мы слушали в прошлой передаче, который в 80-е тоже был, в принципе, весьма натурален. Но та музыка, которую будем слушать мы, она исключительно гитарно-звенящая, психоделическая, гаражная и какая угодно. Вся та, которая была в 60-х. И вот хочется привести цитату из, даже не цитату, а просто набор выражений из следующей песни, которую мы послушаем. У нас будет Blitzkrieg Pop, Jailhouse Rock, Shake Some Action, Psychotic Reaction, Born to Lose, Summertime Blues и Blue Suede Shoes.
Слушаем. Blue suede shoes.
Это была группа Hoodoo Gurus, песня «Let's All Turn On», 84-й год, диск «Stone Age Romance».
Просто все нужные песни перечислили.
И ребята. Персонажей.
Да, вот я смотрю еще, ну, по-прежнему благодарности приходят, да, и, судя по всему, как бы вот прозвучавшая вещь тоже так настраивает людей на определенный такой беспредельно, абсолютно беспредельный лад.
Это хорошо. Сразу хочу сказать, что мы не будем перегружать нашу передачу большим количеством информации. Вот. Мы сосредоточимся больше на музыке и представим как можно больше разных замечательных исполнителей. Посему я предлагаю далеко не отходить и послушать следующую группу, группу Flaming Groovies. Группа весьма известна. Миша, я думаю, про них неоднократно упоминал, в том числе и в панковских передачах.
У них очень разные альбомы. Разные
альбомы.
Периоды.
По сути, они начинали как такой буги-хард-рок с блюзовыми нотками. Но к 75-му году они стали играть музыку, в общем-то, 60-х годов на альбоме «Shake Some Action».
Очень битловскую и с подвлиянием «Birds» тоже.
«Birds» и «Beatles» там очень много.
И Дэйв Эдмундс тоже их продюсировал.
Да, альбом «Shake Some Action». Потом был диск «Flaming Groovies Now» 78-го года. И вот песня, с которой мы послушаем следующий альбом, альбом «Jumping in the Night» 79-го года. А вещь будет называться «Absolutely Sweet Mary». По сути, это так бы выглядел кавер Боба Дилана в исполнении Бёрдс в году эдак 65-м.
Yeah.
классная версия. Вообще, вот по поводу вот двух последних вещей, которые дядя Сережа поставил. Вот Flaming Ruiz всегда играли множество каверов классных совершенно групп. И вот этот первый номер, в котором упоминается много разных известных вещей. Вот мне кажется, вот два уровня балдения от музыки есть. Есть уровень балдения простого балдения от музыки. Есть уровень балдения от музыки, которая, в свою очередь, музыкантов, которые балдеют от другой музыки. От той музыки, от которой ты сам балдеешь. И вот тут,
Миша,
получается,
завернул.
Двойное получается обалдение. Они тащатся от того, что тебе нравится, и так тащатся, что тебе нравится, как они это изображают. Да. Когда у вас общие музыкальные интересы, это просто вот вдвойне.
Так и есть, да.
Миша, это хорошо бы тоже в комментариях, так, чтобы как-то лучше отложилось.
Я не воспроизведу, нет.
Надо было записывать. Благо, есть архивы в интернете.
Классная вещь.
Теперь мы отправляемся в Лос-Анджелес, 76-й год. Группа The Last образовалась в том году, но свой первый диск они записали также в 79-м году. Альбом назывался LA Explosion. И мы послушаем с этого диска вещь под названием This Kind of Feeling. Попробуйте не сказать, что это бит-музыка начала 60-х годов.
Ностальгически.
Настоящие так, песни из тех времен, с 60-х.
Абсолютно так, по звучанию. Там пишут нам тем временем Овдел, пишут, что постоянный слушатель, но что-то вот впервые, пожалуй, я эту подпись встречаю.
Может быть, сегодня постоянным слушателем, но не постоянным
слушателем. Логично, да. Значит, кто еще тут пишет? Николай из Одессы, Аня. Снова Овдел, Капельмейстер тут с нами.
Но Капельмейстер пишет, панковский вокал немного портит картину, предыдущую вещь. Мне кажется, он не панковский, он просто дилановский.
Да.
Скорее, да, такой, я бы сказал, дилановско-томопеттевский.
Надо сказать, что это была песня Дилана, собственно.
Да.
Значит, и вот такое, на мой взгляд, странное сообщение. Умоляю вас, подскажите, как зовут продюсера музыкального времени 60-х, но он очень крутой, по сей день считается, имя очень зычное.
Как Том, типа Том.
Как Том,
фамилия,
да.
Том.
Сильно, да. Ну, хотя бы какой-то ориентир-то реальный надо дать, или группа, Том. Или как, какого-то исполнителя. Ну, там было человек 30, наверное, продюсеров в то время. Ну, как можно назвать это? Сходи туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что, получается. То есть, и рады бы помочь. Дядя Миша очень знает. Все, он всех продюсеров.
Нет, я не знаю.
Как Чапаев говорит. Мы сейчас, всех великих.
Мы сейчас к народу знает. Обратимся.
Дядя Миша всех продюсеров.
Может быть,
знает.
Общественность вспомнит.
Ну, понимаешь, он очень звучать еще должен, ко всему прочему.
Ну, так. Ничего, сейчас придумаем. Давай.
Зычно.
Прозвучит, может быть, у нас что-нибудь еще.
Вот интересно, кстати, что если слушать эти группы именно альбомами целиком, то они получаются достаточно разнообразные. То есть понятно, что начало 80-х – это такой период постпанка, да, новой волны, и, в принципе, все это дело перекликается. То есть одна вещь может звучать вот чисто в духе 60-х, а вторая вещь – быть более современной на тот момент.
То есть это даже, хочешь сказать, в рамках одного альбома?
В рамках одного диска, да. То есть вот та же группа «The Last», которую мы только что слушали, первый диск очень разнообразен. Там есть и психоделика, и вот такая бит-музыка. Есть даже откровенно панковские вещи.
Надо заценить.
Рекомендую. Значит, у нас с вами были практически Birds, была бит-музыка, а сейчас у нас будет откровенный гараж. Группа Liars, которая вообще считается такой группой альтернативной, откровенно. Но вот здесь они играют чистый такой грязный гаражный рок, как играли в гаражах в 60-х годах.
Тут нам пришла подсказка насчет черных очках, с Битлз еще, длинные волосы и бакенбарды.
Ну вот подскажите хотя бы, с Битлз какого периода? Ну, Оля, это же...
Ну, кто мог с Битлз быть продюсером?
Ну, мало ли, может, с ними сфотографировался.
Зашел откуда-нибудь, да?
И сфотографировался.
Парни, хочу с вами сфотографироваться.
Мы тут сразу про Фила Спектра подумали, но он длинные волосы в то время не носил.
В очках черных мог быть зато.
В очках черных мог быть. Да, но он уже не активен, вы знаете, он сейчас за решеткой в темнице сырой.
Ну, как активен.
О, Фил Спектр, Оля, ес, 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 Оля. как я счастлив, мы угадали. Оля, я так рад, что мы как бы вот...
Но ведь все-таки дядя Миша, он просто... Я говорил,
это
что
не
всех,
я сказал.
Всех продюсеров знает.
Нет? Это не я сказал, это здесь в студии прозвучал, ты сам здесь вот его назвал.
Так, прекрасно, значит, что еще? Какому, слушай, наши политдеятели? Ну, я не знаю, это у них надо спрашивать. Я не слежу, честно говоря, за ними.
Я не знаю, что слушать. Что слушает Матвеенко? Ты здесь, Сереж, не знаешь случайно?
Я не в курсе.
Может быть, она гараж слушает или фрикбит?
Гараж слушают все, я так думаю.
У кого есть гараж?
Да.
А те, у кого несколько гаражей?
У кого нет гаража? Ты мне скажи, у кого из политических деятелей нет гаража?
Да я думаю, у всех. Я говорю, у некоторых даже по несколько. Они слушают многократный такой гараж.
Эхо из гаража.
Кто гаражнее из них?
Так точно.
Вот разные всякие тут предложения поступают. Ну, Евгений, ну я не знаю, дядя Сережа, он же сегодня музыку какую-то специально заготовил, поэтому я не буду вот за него обещать, не знаю.
Мы дадим дяде Сереже почитать все, что вот вы по этому поводу пишете. Луи Луай просит. Нет, Луи Луай это в другой немножко все-таки.
Песня отличная, но у нас на сегодня, к сожалению, не запланирована.
Несмотря на то, что это предновогодний, как бы, получается, эфир такой.
Несмотря на то, что предновогодняя песня. Но не запланирована.
Как хорошо заметил.
Ну что, весьма. Следующим номером у нас будет, ребята, Soft Boys. Весьма известная группа во главе с Робином Хичкоком.
О-о-о!
Ребята записали два альбома. A Can of Bees и Underwater Moonlight. 79-й и 80-й год, соответственно. Также у них есть сборник невыпущенного материала под названием Invisible Hits. Эти чуваки играли такую разную очень музыку. У них были вещи в духе капитана Бифорта, например. У них были панковские вещи, были чуть ли не такие прогрессивные вещи. Но были и вещи в духе 60-х. И вот та песня, которую мы сейчас послушаем, под названием «The Queen of Ice», она как раз выдержана в духе группы Birds. I don't know why he never gets anywhere with you. Here I am again, it's no surprise. Locked in orbit round the queen of eyes. All I ever got from her was lies. In this horrible age of abuse and decay, it's good to know that somebody's looking okay. I don't know why she never gets anywhere.
Ох, класс.
Просто настоящий привет от Роджера Магина с его джингл-джангл гитарой.
Вообще удивительно, конечно, насколько влияние группы Birds, особенно в 80-е, как-то проявилось и расширилось. Вот это, конечно, впечатляет.
Ну да, больше влияния только Beatles, наверное, оказывали в то время на музыкантов.
Иногда почему-то вот по звуку этому кажется, что может даже и Birds больше со своими вот этими гитарами. Просто кто угодно так вот звучал. Я уж прошу прощения насчет кто угодно, но там даже такие группы, как R.E.M., например, вот монстры 80-х оттуда выросли. Из этого звенящего такого гитарного звука.
О чем они?
Birds, дядь, вот. Ты любишь Birds?
Birds, ну, как выборочно, далеко не все. Далеко не всех гитаристов там люблю. Мы не будем об этом. Спасибо за эфир, пишет нам человек. А дальше просто очень смешно получилось. 3ЧВМВ. К ряду сижу и намолажаюсь. Вот. Ну и так мы смысл, кажется, поняли. Весьма, да. Как-то мы, тем не менее, поняли. Спасибо. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Я просто, ну, действительно смешно получилось.
Главное, Серж... что вам хорошо.
И вот такое сообщение. Серж спрашивает.
А я думаю, что это вот вопрос, слушали вы альбом. А дальше уточнение.
А, вот в чем собака порыла.
4, да. Слышали ли вы альбом Orphaned Land, All is One?
Orphaned
Land.
Orphaned.
Не приходилось, к сожалению.
Я тоже не слышал. Orphaned. А, Orphaned Land. Ты этого не слышал?
Нет.
Мы не слышали. Серж, извини.
Серж, да. Если, да, если это вы спрашивали, то не слышали.
У нас все впереди.
Ну, у кого-то из вас впереди. Возможно.
Тебя тоже здесь, Волк.
А я не буду спешить. Вперед.
Не надо спешить вперед, никогда не надо. Спешить нужно только вот, когда хочешь побольше песен в передачу поставить.
Совершенно точно.
И то не факт.
Надо сказать, что в основном я заготовил группы из Америки, так уж получается, что наиболее такие коллективы были там.
Но софтбойс-то.
Софтбойс были из Англии, первые ребята Худо Гурус были из Австралии. Но сейчас мы по-прежнему останемся на территории Великобритании и послушаем группу Барракудас. Была такая группа, образовалась она в 78 году в Лондоне. Записали они приличное количество дисков, существуют по сей день, гастролируют, выступают. А, кстати, с ними даже когда-то играл Крис Уилсон из Flaming Groovies.
О-о-о.
К тому моменту, конечно, Flaming Groovies уже не существовали. Альбомы, по крайней мере, не записывали.
Мне кажется, что они вообще всегда существовали. Вот я как думаю, вот времени, когда Flaming Groovies не существовали, его не было.
В Диком Западе.
Они все время там где-то на периферии там выступали. Сейчас, мне кажется, они тоже существуют. И наверняка где-нибудь в каком-нибудь пропитом, прокуренном кабаке что-нибудь такое играют.
Только надо сказать, что вот Jumping in the Night альбом, который мы с вами слушали, он, по сути, последний студийный диск.
Ну да, они потом переключились на концертную деятельность. Вообще, может, и распадались.
Насколько я знаю, в начале 90-х они уже не играли.
Ну ладно, это вот, кстати, грустно.
Ну, возвращаемся к группе Barracudas. Альбом Drop Out with the Barracudas вышел в 81-м году. Тоже альбом достаточно контрастный, разный. Есть и гаражные вещи, есть рок-н-ролльные, есть припанкованные откровенно. Но вообще Барракудас считаются группой, ориентированной на такой серф-рок.
Ух ты,
ближе
вот это
к Beach Boys куда-то. Но вот эта вещь, которую мы сейчас послушаем, а называется она будет Summer Fun.
Классное название уже как бы намекает.
Вот, она, конечно, такая немножко тяжеловатая для серфа, наверное, но весьма в духе. На дурацкое начало этой композиции не обращайте внимания. Это взято с какого-то телешоу 60-х годов.
I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
I can't pronounce Barracuda.
Yeah, well, look, man, try this. Say back.
Back.
Ra.
Ra.
Coo.
Coo.
Da.
Da.
Now put it all together.
Baba, ra, ra, cuckoo, da, da.
Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record.
This is what
Мне кажется, здесь уже тройной какой-то уровень. Барракудос переосмысляют Рамонс, которые переосмысляют Beach Boys.
Есть такое дело.
California Sun, что-то вот в таком духе.
Я сейчас тоже попробую переосмыслить. Так, Авдил пишет. Горячая музыка для холодной зимней российской ночи. Ваши пленочки греют.
Теплый ламповый звук.
Вот, а, кстати, у нас здесь на Рождество какая была погода? С 24 на 25.
Да такая же, как сейчас, в общем-то. Сырая достаточно.
Понятно. Ну, видимо, сейчас вся Европа так живет. Так, ну, давайте вот мы некоторые сообщения все-таки вот для последнего часа прибережем.
Да, вот про Барракуд пишет. Оказывается, у них вот в 2010 году даже альбом вышел. Ну, что здесь Сережа это знает тоже.
Ребята эти активно очень занимаются музыкой до сих пор, выпускают диски и гастролируют. И, надо сказать, пользуются неплохим спросом. Правда, по-прежнему среди андеграунда в большей степени.
Ну и правильно. Для тех, кто понимает.
Это вот это как раз ярко выражено. У нас дядя Миша с дядей Сережей, они вот понимают, они яркие любители,
да,
ярко
ладно,
выраженные андерграунда. Да, я в этом смысле.
Нет, мне кажется,
в меньшей степени.
Просто такая для фанатов вот старой музыки 60-х. Вот,
и что интересно, удивительно, да, то есть существовал целый пласт музыки, который вот далеко не распространен, неизвестен. Хотя там есть что послушать. Море групп, море разных музыкантов, интересных персонажей.
Ты надводная часть айсберга.
Да, да, да. Следующими музыкантами будет группа Spawn Stones, образовавшаяся в 80-м году, записавшая немало тоже количество альбомов. И выступает она до сих пор. И весьма неплохо себя чувствует. Альбом, фрагмент которого мы послушаем, называется Beat Music, а вещь She Goes Out With Everybody. Это, в общем-то, Битлз.
Битловская, конечно, проскакивает, да, так немножко,
мне кажется, весьма
пожестче, немножко погрязнее, но в принципе.
Ну, в плане мелодичности, мне кажется, очень-очень в духе.
Есть, есть, особенно вот поначалу просто были моменты очень похожи.
Ну, они, кстати говоря, такими активными были битломанами, одевались в духе Битлз. Ну, образца это года 63-4. Кстати, костюмчики.
12-струнный Рикенбекер здесь, мне кажется, тоже слышен. 12-струнная гитара, по крайней мере, точно есть. Угу. Один из таких культовых инструментов для подобного рода групп.
Голова, голова.
Ну, дядя Влад, ты вот вспомни, как начинается альбом Hard Day's Night. Вот аккорд вот, такой звенящий. Это вот, это же оно, это вот, наше все. Вот,
оно родное.
Уже действительно сидит неискоренимо.
Вот нам написали, что Ski King в похожем стиле пишут.
Да кто только вообще не это самое, не пишет, наверное, в таком
стиле. А ты знаешь, дядь Миша, Ski King?
Я не знаю. Но мне кажется, что действительно, вот как я верю, что то, что дядя Сережа говорит, что таких групп на самом деле много. Таких вот любителей. Beatles, Birds, Rolling Stones, да кого угодно.
В школе? Точно.
Много групп, действительно.
Сейчас мы опять вернемся в Англию. На очереди у нас группа Prisoners, заключенные. Группа просуществовала не очень долго, с 82 по 86 год. Записала четыре альбома, весьма разных. Но мы послушаем вещь с мини-альбома, с EP, который называется Electric Feet. А вещь, которую мы будем слушать, называется Melanie. Чисто, в общем, гаражная такая песня, но на самом деле группа Prisoners сыграли, опять же, разную музыку, но в основном даже больше сосредотачивались на психоделической. Но вот эта вот песня такая вот весьма грязно-гаражная.
Скажи, дядя Сережа, да. Ты вот как бы просто случайно вот какие-то такие вещи находишь, или ты целенаправленно вот в этом направлении копаешь?
Ну, я относительно недавно начал копаться в этом направлении, и выяснилось, что действительно там есть где копаться, есть множество коллективов очень интересных, разных, но которые, к сожалению, вот так оказались за бортом. Кстати говоря, те, кто вообще интересуется подобной музыкой, можно порекомендовать замечательный бокс-сет, который называется Children of Nuggets. Выпустила та же фирма Rhino, которая...
Это те, которые когда-то Nuggets просто выпускали.
Да.
Ну да, это переиздание, собственно, Nuggets. Rhino выпустила переиздание тех Nuggets, давнейшего.
Затем они выпустили второй бокс-сет по разной английской и другой музыке по всему миру. И вот третий бокс-сет как раз называется Children of Nuggets. Там собрано множество коллективов интересных,
которые перехватили знамя.
Да.
И несут. Подхватили или перехватили?
Перехватили где-то, может быть, даже.
И отхватили.
И захватили.
Я думаю, что захватили.
Мы не будем сейчас отходить от нашего гаражного такого состояния и послушаем группу Fuzz Tones. Весьма известную, надо сказать. У них даже было пару хитов. Во главе этой группы был человек по имени Руди Петруди, весьма известный тоже персонаж.
А, я слышал это.
Интересный такой колоритный дядечка, на самом деле.
Вот. Руди Петруди, да?
Да. Угу. А послушаем мы фрагмент первого их диска. Песня называется «Gotta Get Some».
Get some.
Yeah, baby.
Sitting in a class waiting for time to pass away. Well, my eyes a girl getting mad at the world. And when I'm out for the day, I miss a chick on the way. I'm sick if your feet come along with me. When I get too close and the feeling comes over me, gotta get some. When it's just out of reach, all the girls gather round, you know they're singing my sound. Holding hands in the sand, we'll get wet, get a tan. I'm so ready to go, my mind's gonna blow. When I get too close and a feeling comes over me, gotta get some. Right, and the band is playing, you know that I decide I'm dancing with my girl, cause we're both uptight, you know it can't be wrong the way she turns me on. When I get too close and the feeling comes over me, gotta have my. After hours when we're hanging around a crowded party in town, you know that somebody's tired, well it's too late to home, you know I'm on my own, and when she finally says that she'll smoke my phone. When I get too close and the feeling comes over me, I gotta get some.
Так, группа Fast Tones во главе с Руди Петруди. Замечательный коллектив.
Риф, кстати, классный. Вот один из каких-то классических забытых, потерянных рифов, кажется.
Ну, группа просто... Песню конкретно занесло просто из 60-х, на мой взгляд. Звучит как тогдашний гараж. Ну, кстати, у этой группы немало альбомов, но не все они хорошие. На самом деле, первый, самый классический, он реально клевый и крутой. Дальше группа развалилась на несколько лет, потом они подписали контракт с весьма крупным лейблом, и после этого у них альбомы стали весьма такие...
Ну, это часто, к сожалению, беда этих групп, как только они подписывают с мейджером, сразу вся свежесть, все вот интересные...
Ну, вот у них при этом есть один очень забавный альбом, называется «Monster A Go Go», который состоит из песен таких про вампиров, оборотней, еще кого-то.
Это прекрасно.
Это замечательный диск, и просто вот всем рекомендую. 92-й год, если что.
Особенно, если вы любите, как и мы здесь, Сережа, по крайней мере, вампиров, оборотней.
Безусловно.
Про мертвецов, что-нибудь такое. Вот, и Кирюша тоже.
И будет, фильмы, наверное, смотрите.
Фильмы смотрим мы, да.
Регулярно.
Это очень воодушевляет всегда. И...
Хочется жить.
Хочется жить, да. Ты вот точно как-то выразил эту мысль.
Жизнеутверждающая, да, я согласен. Разнообразно, насыщенно, мощно, правильно сказано. В последней вещи несколько аккордов из «Hey Joe». Что-то такое, «Вячек» из Волжского. Услышал, в общем.
77. Не знаю, что 77.
Сложно сказать. Следующим коллективом будет коллектив «Rain Parade», тоже относительно известный. Мы будем слушать фрагмент их диска «Emergency Third Rail Power Trip» 83-го года. Вещь называется «What's She Done to Your Mind?».
You believe it's
Красота. Ведь вот я когда-то читал про вот это направление, вот конкретно про эту группу, она упоминалась в связи с таким движением, как Paisley Underground.
Да, это движение, которое существовало в Лос-Анджелесе где-то с 80 по 85 год. И надо сказать, что это был, по сути, прародителем будущих всяких инди-коллективов и прочих. Но отличались таким чисто шестидесятническим звучанием.
Очень интересная тема.
Опять просто же, было
вам
много
нужно групп. Энциклопедию писать просто.
Ты уже все написал.
Я думаю, срочно нужно. Ну, мало ли кто там написал где-нибудь, а у нас нет такого.
Так Paisley Underground, например, тоже входила группа под названием Bengals.
Кстати.
Всем известная по хиту про египтян.
Да, ведь этот звенящий группа, как раз помните. Они оттуда выросли.
Да, то, ну, на самом деле Bengals поначалу они играли очень такую тоже гаражную поп-музыку.
Ну вот, по крайней мере, вот что получилось, когда гаражная группа подписывает контракт с мейджером.
Да.
Ну, иногда неплохо получается.
Вот, нам, кстати, подсказывают, что 77 — это название популярной гаражной песни, которую играли, например, Love.
Стыд мне и позор, не помню.
Так, я, Сереж, благодарю. Это Валера из Палашихи.
Seven and Seven Is,
точно.
В 80-х я много такой музыки слушал. Молодцы ребята. Повторяю, это Валера из Палашихи.
Ура. Кстати говоря, группа Rain Parade, вот этот альбом, про который я сказал, вот эта вещь весьма такая в духе Birds, Rolling Stones и...
Сначала было как у Rolling Stones, а потом вот скорее на американское что-то такое было похоже.
Потом она стала более психоделические рамки обретать в духе именно альбома, потому что диск этот, который я называл, он очень психоделический в целом. Там есть композиции по 8 минут, такие все закрученные, заверченные.
О, просто, дядя Сереж, вот душа томится и страдает. Хочется вот со всем этим, конечно, ознакомиться поподробнее.
Да, я вот решил вернуться к группе Spawn Stones. Если помните, мы слушали вещь «She Goes Out With Everybody», такая в духе Beatles. Сейчас мы послушаем вещь «My Girl Mary Ann». Это, простите, откровенный Hollies.
Я бы просто вот спорил бы, говорил, что это 60-е годы.
Мне очень напоминает группу Hollies. In the Hollies style.
Вполне. Ну, вообще здорово, как бы все это. Мне даже не представляю себе. Вот, можно целый альбом в таком духе списать?
Это интересно. У них, кстати, есть... Эту вещь мы слушали с EP под названием «Turn Apart». И есть диск очень хороший, его можно слушать целиком. Вот там как раз собран EP, вот этот «Turn Apart», а также альбом, вот откуда мы предыдущую вещь слушали, «Beat Music». Очень достойная группа, мне кажется. Ну, кстати, надо относительно
известно. Сереж, ты сегодня просто, вот, можно сказать, вот выплеснул вот в народ такое количество каких-то, может быть, не очень известных, но своеобразных команд.
Мне кажется,
в общем, что... тебе огромное спасибо. Я думаю, что все порадовались.
Здорово, что все они какие-то позитивные и очень светлые.
Позитивные, вот хорошие, да, слово.
Так и есть.
И как-то ухватывают не только, может быть, звук, но и дух. Вот в лучших случаях.
Еще... Подход к музыке, подход.
Еще хотелось бы просто этим всем разбить стереотип, когда многие говорят, что 80-е годы это упадок музыки, ничего не было хорошего, были сплошные синтезаторы и синтетика. То вот то, что мы с вами сегодня слушали, это все относилось к периоду 79-85 год. Это всегда доказывает того, что, были коллективы, и коллективы замечательные, на мой взгляд.
Прямо хочется продолжения, знаете ли.
Да, продолжение так и напрашивается.
Давай на 8 марта где-нибудь. Порадуем девушек.
Эфир у нас подходит к концу. Напоследок мы решили приберечь небезызвестную группу «Лас», группу из Ливерпуля, во главе с их главным хитом под названием «There She Goes».
И это такой плавный мостик даже в 90-е, может
быть. Да.
И это будет плавный мостик еще в «Беспредел», который после новостей будет.
Спасибо, дядя Сереж, было здорово.
Пожалуйста, спасибо вам, что дали такую возможность поведать и поставить много. Не так уж, конечно, и много, но...
Ведь не ломались количество... долго, признай.
Да, признаю. Давайте. Совершенно четко.
Но слушаем вас, наконец.
Слушаем.
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 4 часа 4 минуты 20 секунд. У нас за звукорежиссерским пультом Антон Морозов. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок напомним еще раз. Плюс 7985 и далее 970-45-45. И давайте-ка начнем вот с этого. We'll be right back. Так, Эвердейл с Пейджем завернули, да. Трек-листу верить, Absolution Blues это все называется.
Ну, вообще удивительно, конечно, Эвердейл иногда насколько похоже может звучать на Роберта Планта.
Да, вообще, мне кажется, вот это пример того, как вот два хороших, в общем, музыканта, дополняя друг другу, вот что-то могут сделать. По отдельности, мне кажется, вот как-то что-то ни тому, ни другому немножко не хватает все-таки.
Да, соглашусь с тобой.
Так, значит, что еще хотели сказать? Потрясающий драйв даже. Аня тут заметила, да, сразу. Сразу причем обратила внимание. Люси тоже считает, что лучший альбом у Ковердейла. Вот. Я к Ковердейлу сложно очень отношусь. 100 раз уже говорил, почему. Вот сейчас, можно сказать, ну, косвенно тоже как бы об этом говорил. Я хотел сказать другое совершенно. Я совершенно случайно по телевидению посмотрел концерт Rolling Stones в Гайд-парке 2013 года.
А, новый я не смотрел.
Вот,
совсем.
И должен сказать, что... Ну,
страшно?
Ну,
было страшно.
Понимаешь, двойственное абсолютно ощущение. С одной стороны, это действительно интересно, и в какой-то степени это здорово, то есть какие-то вещи удивляют, приятно, да? Но с другой стороны, в общем, не очень... Понятно, почему это Rolling Stones, потому что там на сцене человек 8 находится, если не 9. То есть там 2 дудочника, хотя этот самый Бобби Киз играет до сих пор, он уже там стал просто в ширину больше, чем в высоту, но все равно тот самый Бобби Киз, который закладывал еще с Ленноном, с Харри Нилсоном, да, его курилка жив.
Но с другой стороны, здесь вот,
в отличие от них.
Когда ты
слушаешь многие альбомы Rolling Stones, там же тоже и дудки бывают,
да,
и тетки бывают, и на клавишах
согласен,
тоже
согласен,
какие-то
и перкуссионист
люди.
У них на сцене стоит, и клавишник есть, и негр на басу там у них играет, и тетка подпевает, там, и два дудочника у них есть. Но вот у Маккартни, например, все партии дудок играет этот самый Уикенс. На синтезаторе все-таки берет, да?
Но
а тут вот такой как бы обширный. Это как Pink Floyd приехали, когда первый раз в Москву, у них на сцене 8 человек стоит вместо 3. Называется Pink Floyd.
Ну, я не буду конкретно говорить про Маккартни, но вообще в случае дудок мне больше нравится, когда дудки изображают дудки,
возможно,
чем
возможно,
когда изображают
возможно. Но
синтезаторы.
В целом, вот слушаешь и думаешь, дядьки, блин, классно, классно, вот рубят, ритм такой, да, и Джаггер пошел там в народ, дорожка метров на 50, или если не на 100, куда-то там ушел в середину зрительного зала. Значит, побежал, эти рубят ритм. Классно все звучит, в общем. А с другой стороны, потом, через какое-то время, вот он возвращается, начинает петь, и ты думаешь, ну, что...
Не возвращался бы.
Да не возвращался
бы.
В общем, нет, не, ну, выглядит классно Джаггер, конечно. Вот, в общем, каждому бы в 70 там, лет с лишним вот такую фигуру иметь, и вообще как бы так двигаться, держаться, и даже, может быть, и петь так. Ну, конечно, очень комично выглядит Кит Ричардс, конечно, все-таки вот со своей новой прической, ну, просто вот пират такой, выскочивший на сцену, вот. Ну, не знаю, зато мне очень понравился Чарли Уотс. Там в какой-то момент Джаггер его вытащил к микрофону, говорит, ну, всех представлял по очереди, говорит, вот на барабанах у нас мистер Чарли Уотс. Вот выходит, народ просто неистовствует. Зал, ну, то есть там не зал, а это же вообще, то есть там до горизонта толпа народу. Вот, и он говорит, ну, скажи что-нибудь. Он так к микрофону подходит, hello, и ушел.
Молодец. Нет, ну, я думаю, что главное, если группа получает удовольствие, если люди, пришедшие на концерт, получают удовольствие, то, в общем, это главное, а все остальное уже как бы вторично. Вот действительно, кому-то нравится вот продолжать в любом возрасте играть рок-н-ролл,
нет,
кому-то не
бы,
нравится.
Что приятно было, это то, что вот как бы видно было, что они все, ну, как бы не отбывают номер, да, вот вышли там, а они, в общем, все, даже Кит Ричардс, он как-то вот чувствуется, что он, ну, тащатся они все от того, что они делают. Ронни Вуд вообще на гитаре, ну, классно смотрелся. То есть, вот. Но, с другой стороны, какое-то ощущение паноптикума все-таки какое-то вот что-то присутствует. Но народ неистовствует просто вообще. То есть, такие лица из толпы выхватывают. Но... Все поют, все слова знают, всех песен.
Национальное достояние уже. Это уже просто люди. Они уже сами себе, наверное, не принадлежат в некотором смысле.
Вот, значит... Ну, вот видишь, где-то, значит, показывают вот такие концерты.
Приятно, что вот не только разные там голосисты и телешоу, но и роллингов оказывается.
Вот. Ну, как сказать, видишь, я выяснил, что, оказывается, в Москве такая же погода примерно была, как вот в Стокгольме в это самое время. Вот. Там дождь просто шел на Рождество, откровенный дождь. И на следующий день полдня дождь шел. Просто ливень даже, я бы сказал. Вот. Ну, и самое, что интересное, я там по телевизору, поскольку время, разница во времени, да, серьезная, там с переносом времени 3 часа, 3-часовая разница, то как-то вообще совершенно нарушен был вот нормальный как бы сон, да, то есть вот чувствую, вот, лег в постели смотреть, хочется телевизор, потому что спать не могу заснуть. Лежу как-то вот, в общем...
Сейчас, вот. То есть это часы перевели у тебя не в ту сторону. Иногда
понимаешь,
вот
я
думаешь,
что-то
перевели
не
бы
понимаю.
Эти часы вот...
Вот в 11, я в 11 улетел, и там в 11 с копейками прилетел. Это куда, значит, вот переводит время?
Ох, я сейчас...
То есть из Москвы в 11 часов улетел.
Назад,
11,
наверное,
40,
назад.
В 11.40 приблизительно там
назад.
12 прилетел.
Ты взял и перевел назад, да. То есть ты выиграл 3 часа, а потом ты возвращался назад и перевел.
Ну, то есть
вперед,
я дольше не спал, да?
И вперед потерял.
Ну, получается, да, как-то, видимо, наверное, надо было бы уже там ложиться спать, а вроде как еще организм не хочет спать, да, сижу, смотрю телевизор. Зато, дядь Миш, представь себе, посмотрел впервые в жизни, наконец,
да?
Я слышал, читал об этом фильме.
Что это?
«Пушкин и вороны». Или там другое название, «Пушки острова Наварона». То есть это, наверное, 50-е годы какие-то.
Классическая классика.
Такой классика жанра.
Я, к стыду своему, не смотрел до сих
там,
пор.
Конечно, ну, как бы какие-то моменты с нашей нынешней позиции, что ли, с наших... Вот, после того, как мы видели такие всевозможные...
Там не Лоренс Оливье случайно, нет?
По-моему, там Алек Гиннес, по-моему, играет. И кто-то еще из американских, очень хорошо знаю актера, сейчас не воспроизведу фамилию. Но вообще как-то все так по-серьезному сделано, без дурака валяния, да. Ну, там Вот, ну, конечно, когда весь этот остров взрывается, конечно, это все пионерское такое, значит, на уровне нашего какого-нибудь кино, там, 60-х годов.
Ну, здесь вас, ну, что же
это? Вот, но это, в общем, такой эпизод, а в целом фильм очень неплохо сделан, то есть и сыграно, и вообще как бы... напряжение держит, и как-то все... Ну, я столько об этом слышал в фильме, и, наконец, я его совершенно случайно посмотрел.
Нам вот тут подсказывают Грегори Пэк, Дэвид Ниван
Грегори
и
Пэк,
Энтони
точно.
Куин.
Энтони Куин.
Мощно.
Кто еще? У тебя уже выскочило?
Дэвид Ниван и Энтони Куин. Это вот тут подсказывают немножко в это, по-другому телеканалу.
Понятно. Хорошо.
Ну, давайте послушаем следующий музыкальный номер. Вот, кстати, тут нам пишут, Сият из Махачкалы написал, 13 декабря отмечал свой день рождения заядлый битломан, упоротый старьевщик и основатель клуба «Ливерпуль» в центре Махачкалы, уважаемый Георгий Гарунов. Поздравляю его от всей души и хочу подарить какую-нибудь песню на ваше же усмотрение. Ну, Асият, у нас вот сейчас битловских номеров не запланировано, но, тем не менее, будем надеяться, что следующий номер порадует и именинника, и вообще всех наших слушателей. Это будет Стив Морс и рождественский абсолютно номер «Joy to the World».
Ну, очень по-рождественному, как-то по-рождественски. Очень-очень.
Ну, мне кажется, самое время, в общем, готовиться к Новому году, к Рождеству. Мне очень нравится, как Морс исполняет эту вещь. Очень такая у него воздушная, ажурная, я бы так сказал.
Не, получается. Он вообще умеет, как бы, причем мне кажется, что у него есть какое-то свое лицо, и, в общем, это большой
нет, его... абсолютно. Другое дело, что он задавил совершенно своими фанками современных Типерпл.
Придавил немножко.
Но это, может задавил, быть, то... не его проблема, а проблема оставшихся Типерпл.
Бог его знает. Так. Я еще хотел сказать два слова, дядя Миш. Я прилетел накануне Рождества в Стокгольм.
Да, расскажи,
вот, пожалуйста. Вот, поразительно. Представь себе, 3 часа дня... Угу. Ты идешь, как будто ночью по Стокгольму, никого нет.
А где все?
Все дома сидят.
Празднуют?
Все празднуют, все готовятся, видимо.
Я не знаю, глёк, он называется, какой-то, да, напиток.
То есть, представляешь себе, то есть, ой, ощущение, что такое, началась война или что, почему улицы все пустые.
А где, вот, же, значит, где же действительно пьяные, где люди, пьяные, лежащие носом...
Где милиция, которая подгребает этих самых
где
пьяных.
Где горы мусора в конце
горы мусора, где... Горы мусора были там через 2 дня, были в большом
были
количестве.
Все-таки? Были, потому что ты меня успокоил все-таки, а то я же думал, вот, что да. Не умеют праздновать. Вот.
Зато потом...
Значит, сумеют все-таки,
какого там, 27-го. Такое ощущение, что все сидели, и все потом, значит, как тараканы вдруг. И все высыпали на улице, и все в магазин, потому что распродажа.
Еда-то кончилась, наверное.
Вот, и все съели, и во-первых, все съели.
И выпили.
Значит, все сносили, значит, ни у кого нет ни белья чистого, ничего. Все, значит, кинулись в магазин. Еда. То есть пройти по улицам нереально. Просто бегут, как вот в советские времена, там в ГУМе где-нибудь. Значит, зашел, там чего-нибудь выбросили. Кстати, очень хорошее слово, да. Я помню, моя мама когда-то, значит, у нас мамина, бабушкина сестра гостила, вот она была чуть не там первый, второй раз в СССР, из Финляндии приехала. Вот, и мама, значит, приходит, говорит, представляете, сегодня там на рынке там вот выбросили что-то такое. Она говорит, Таня, зачем же ты взяла, если выбросили?
Хорошо. Это хорошо. Да.
Что-то мы продолжаем.
Продолжаем рождественскую тему. Кирюша.
У вас специально подготовили человек к Рождеству.
Рождество и Новый год. Вот все уже затронули тему бабушек, да. Я тоже поддержу. Это праздники такие домашние, семейные, эксплуатирующие семейные чувства. И следующую песню я хотел поставить для моей бабушки, Нины Афанасьевны. Я ее очень люблю. Моя бабушка человек непростой судьбы, ветеран труда. Она всю жизнь проработала фрезеровщиком и впоследствии мастером цеха на Тульском комбайновом заводе. И хотя характер у нее скорее не от бабушки, а от фрезеровщика, у нас с ней сложные отношения всегда были, но день рождения у нее приходится как раз на 1 января, поэтому она неразрывно связана в моем представлении с Рождеством, с семьей, с теплыми пирожками и с приятными
пирожки
воспоминаниями.
Прекрасно.
Да, пирожки особенно. Бабушкины пирожки, это было просто чудо.
С чем пирожки?
С печенкой, с мясом, с капустой.
Мясо, с капустой.
Ох, красота. Кирюш, травите душу нам сейчас.
Так вот, чтобы поздравить бабушку, я бы хотел поставить песню с последнего альбома Jethro Tull. Так получилось.
Последний, что, да, вот как
да,
страшно
звучит. Да, что последний альбом Jethro Tull вышел...
100 лет назад.
Вы не представляете, 10 лет
я с трудом могу это поверить.
С того, как вышел этот, в общем, не очень полный альбом с не всеми новыми песнями. Вот, он называется The Christmas Album. Нет, просто Christmas Album. Вот. А песня называется, значит, сложно для перевода, Birthday Card at Christmas.
Открытка
полученная на Рождество. Открытка на день рождения.
День рожденская открытка на Рождество.
Да, день рожденная открытка на Рождество. Подстрочничек. Я получил день рожденную открытку на Рождество. Это навело меня на мысли об Иисусе Христе. На этой открытке было мелким шрифтом написано «Я тебя люблю», и мне даже пришлось перечесть ее 2 раза. Дым идет из закопченных труб, в воздухе пахнет морозом, в темноте висит полярная звезда. Но я присмотрелся, на самом деле ее там нет. Мне подарили много подарков, видимо, лирический герой Андерсона, у самого Андерсона день рождения не в Рождество, а, видимо, у лирического героя где-то там рядом. Мне подарили много подарков, но мысли людей, которые их дарили, были сосредоточены на чем-то другом. Сани с колокольчиками, бородатые деды в красных костюмах, колючие елочки и крылья ангелов. Я темная тень на вашем Рождестве, я уголок вашей улыбки. Вы слишком сосредоточились на праздновании. Вы относитесь к нему слишком формально. Вы соблюдаете правила, но дух от вас куда-то ускользает. Так что ты получишь еще немного открыток, маленький Иисус. Одну, две, три. Может быть, ты получишь еще позолоченные штучки-дрючки, дешевый ладан, пару никчемных безделушек повесить на твою елочку. Теперь ты можешь отдохнуть. Ты хорошо себя вел, и у тебя есть еще плюс-минус 40 дней. Маленький Иисус, хочешь, я поделюсь с тобой своей открыткой?
Слушаем.
Card at Christmas made me think of Jesus Christ. It said I love you in small letters. I simply had to read it twice. Wood smoke curled from blackened chimneys. The smell of frost was in the air. Old star hovered in the blackness. The love took care. While their minds were fixed on other things, sleigh bells, bearded red suit uncles, pointed trees and angel wings. I am the shadow in your Christmas. I am the corner of your smile. A punctuary in celebration. You are forgotten but no style.
Так, что тут у нас из свежих сообщений? Эдуард из Казани, тут целый нам стих прислал на английском языке, спасибо, просто это
класс.
Трогательно, да.
На английском сочинять, это вообще искусство, я вот восхищен, Эдуард.
Да, Лена из леса пишет, что ее бабушке сегодня 77 лет исполняется.
Мы всех бабушек поздравляем и желаем
не только бабушек,
здоровья. И дедушек тоже, конечно.
Да и вообще тех, кто еще как бы только на пути к этому...
прекрасному жизненному состоянию, да.
Да. Или является бабушкой, дедушкой, но, в общем, пока еще как бы сами ноги передвигают вполне. Что вы думаете о группе Стаса Намина? Они записали посвящение Beatles, подписи «Of DL». Я не хочу никого обижать, я слышал это все 100 лет назад, не переслушивал, не буду, наверное, переслушивать, раз вот как-то так не засело в памяти.
Я не слышал, но...
Видимо, оно как-то не произвело, наверное,
опасно вообще писать музыкальные посвящения другим группам, особенно таким, как Битлз. Потому что если ты пишешь посвящение Битлз, то ты должен быть примерно, ну, как минимум на таком же уровне.
Да,
предполагается. А в случае с Битлз это довольно сложно реализовать. Но если это удалось группе Стаса Намина, то это... Только положительно можно к этому относиться.
Безусловно. Сергей из Пензы пишет, что план по попсе выполнили сегодня вплоть до 8 марта. Ну, я думаю, что не до 8-го.
До 23 февраля.
Февраля, да, наверняка. Наверняка, да. Целых две песни сегодня было откровенно попсовых у Николоу. Значит, Николай тут нам написал. Ну, собственно, он в курсе, он помнит, что дядя Миша рассказывал про Бринсли Шварца. Прости, я не могу это выговорить никогда. Вот, и, значит, ждал, и, видимо, дождался, и тут я видел, было сообщение от него, что, типа, в общем, ему понравилось что-то.
Спасибо.
Сёма всех с наступающим поздравляет. Сёма молодцом, просто первым это сделал из всех вообще. Аня тоже всех поздравляет с наступающим, и, главное, желает нам, старьёвщикам, здоровья и неиссякаемых раскопок.
О, это хорошо.
Прекрасно, Аня, спасибо. Так, фоторобот, он же Александр из Москвы, тоже с наступающим поздравляет. Ну, причем не только нас, я думаю, что и всех наших слушателей, конечно же. И спрашивают, будет ли эфир о Саймоне и Гарфанкеле, или, можно, и сольные работы тоже.
Саймон, кстати, у нас был не так давно. Спасибо дяде Саше Савельеву, который, мне кажется, очень здорово сделал эфир. Вот в обозримом прошлом.
Там совершенно был убийственный этот альбом.
Африканский-то?
Нет, вот ранний, до Саймона и Гарфанкела еще там.
Где был, да, Songbook, по-моему.
Songbook, да. Пол Саймон Songbook.
Очень хороший.
Я его раньше никогда не слышал, меня просто это вот убило совершенно, что, оказывается, многие песни намного раньше уже существовали. Но, правда, без Гарфанкела все немножко не так было. Так, и Люси, дорогие дяди, поздравляю вас и всех ваших гостей с наступающим. Желаю вам всего самого хорошего, легких, разнообразных эфиров, новых интересных гостей. В скобках важно написать, хотя старые нам тоже очень нравятся. Успехов и удачи. Спасибо, Люси, и вам тоже.
Спасибо, Люси. А мы себе, в свою очередь, пожелаем тоже, если вы не против, Люси, чтобы такие вот замечательные слушатели, как вы и многие другие, кто нам пишет, оставались с нами в следующем году тоже. Очень.
Да, очень бы хотелось, да. А...
Для нас будет самое приятное пожелание, прости, пожалуйста.
Да, конечно, конечно. И послушаем мы сейчас Эдди Кокрана.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Summertime Blues Эдди Кокрана.
Эдди Кокран.
А у нас вообще, когда у нас был последний раз Эдди Кокран?
Не помню.
Страшно даже просто сказать, когда.
Давно.
Да, так, ну. Лена из леса, со стремительным годом желаем вам всем скакать.
Спасибо.
И ходить в ночное.
Работать как лошади тоже или нет?
Ну, в общем, меня единственное, что пугает, честно говоря, неужели ЦСКА в этом году опять будет на коне? Вот, то есть, как бы, хотелось бы, чтобы хотя бы здесь это не конским голосом, годом было все это. Вот. А вообще в ночное я за, поддерживаю абсолютно.
Мы вот, да.
Спасибо.
Будем, хочется верить.
Аня считает, что не надо бояться повторить старые темы. Дядя Миша, задумайся над этим. Потому что старое, новое — это хорошо забытое старое. Опасаетесь ли вы возрождения советского режима? Подпись OFDL. Опасаюсь? Мне кажется, он вообще как бы на дворе.
Мне кажется, что очень мы любим козырять вот этими высказываниями, говоря, что сейчас фашистский режим, там, советский режим. Мне кажется, что вот это не очень хорошо говорить, потому что нельзя сравнивать просто такие вещи с тем, что было в каком-нибудь 63-м году или тем более в 37-м году. Это, ну, просто как бы неуважение, может быть, к тому, что было тогда. Вот. А я, например, ну, как сказать, я с одной стороны опасаюсь, но с другой стороны я не очень верю, что это в полной мере возможно, повторение. Я, может быть, идеализирую, но мне кажется, что вот при нынешней системе снабжения информацией, то, чего не было как раз в советском режиме. И это то, что разрушило советский режим, да, вот, собственно, проникновение информации. Вот сейчас это невозможно повторить в полной мере, именно потому что...
В полной мере нет.
Есть вот этот вот информационный поток, связь как бы с внешним миром.
Единственное, что как вот меня вызывает, почему ассоциации абсолютные, это люди не хотят думать, они как бы голову включать не хотят, то есть гораздо проще как бы плыть по течению, кто-то за тебя что-то думает, кто-то тебе указывает, подсказывает, направляет.
Ты знаешь, люди...
Рука-то направляющая, руководящая, она ощущается, нет?
Ты знаешь, я думаю, что...
Она просто по-другому называется раньше...
Ты знаешь, я вот но думаю...
КББ были, а сейчас немножко что-то другое.
Я думаю, что люди, они по природе так устроены, что они никогда не хотят думать. И вообще нормальные люди не хотят думать о политике. Если вы начинаете думать о политике, то это верный признак, что у вас в стране как бы какие-то происходят проблемы. Потому что в благополучных странах люди особенно о политике не думают, они думают о том, что подарить на Новый год, например, кому-нибудь. Вот. А о разных партиях, мне кажется, они думают меньше. Но вот это какая-то, видимо, экзистенциальная какая-то карма, или я не знаю, что это в нашем случае. Почему у нас так не везет.
Андрей тут нам вот второй раз уже, если не третий, присылает. Вы слышали запись Dream Theater? Так я понимаю, Sitar — это Dream Theater, да? Где они пели концовку Abbey Road.
Ты слышал? Я не слышал.
Я вот так не припоминаю. Я вроде бы так... Даже кое-какие бутлегерские записи слышал, но вот такого, пожалуй, нет. А вы уверены, что это вот полный состав Dream Theater, не какие-то, в общем, как бы оттуда люди были? Я... Тогда подсказывайте, где это...
Были разные же всякие Yellow Mother Custard и всякие битло-ориентированные их проекты.
Это да. Так, здорового оптимизма, любви, удачи, это Марфа.
Спасибо, Марфа, и вам. Ну что, дядя Володь, давай.
Понятно, что новые какие-то вот имена, новые люди появляются.
Это очень здорово. Да. Это просто приятно.
Quicksilver Messenger Service.
Ого, это тоже давненько у нас.
Holy moly. Somehow Свернули резко.
Как-то, да, звукоинженеру просто ручки открутить. Вообще, начало какое-то было очень битловское, или даже come and get it.
Да, очень бодренько. Кстати, по-моему, там вот в этом, на этом альбоме Ники Хопкинс играет, по-моему, на фано.
Респект, как
так
говорят.
Вот Аня вспоминает, бабушку звали, ее Олимпиада. Тогда вообще любили давать всякие такие ядреные имена. Я знаю, случай такой был, женщину звали Велира.
Это вот, аббревиатура от чего-то?
Великий точно. Рабочий, да. То есть в паспорте было написано «Великий рабочий».
Правда?
Да. То есть, ну, женщина потом, когда, значит, выросла, значит, ну, девушка в школе вот училась, Велира, паспорт стали выдавать, «Великий рабочий» написано, да. Ну, мучилась какое-то время, пока не все-таки не поменяла на Велира хотя бы, чтобы все-таки было. Вот, ну, и все эти Владлены там и так далее, это же тоже, в общем, все.
Велены.
Велены, Владлены, да. Вот я думаю, что сейчас там поковырять еще, повспоминать там что-то с революцией, много чего вспомнить.
Да здраперма, думаешь?
Да, да здраперма, конечно. Да здравствует 1 мая, конечно.
Ты моя здрапермочка.
Так, Никола, вы напрасно тяготитесь застоем. В 100 раз хуже наш парламентский бардак, в котором Украина находится последние 10 лет. Вы знаете, трудно очень сравнивать. Я думаю, что тут был философски прав абсолютно. В разное время как бы во всем есть что-то хорошее, во всем есть что-то совершенно непереносимое.
И точно так же по-разному разные люди воспринимают одно и то же время. Вот некоторые считают, что даже украинцы, что сейчас у них вот один из самых вообще интересных моментов в истории, что они чувствуют себя свободной страной, что они вот изъявляют свою волю.
кому-то это нравится, кому-то, я могу представить, это не нравится, когда у кого-то под окнами там постоянно круглосуточно какие-то, значит, люди сидят, шумят, чего-нибудь поют. Тоже, в общем, можно их понять, в конце концов.
Я просто очень хорошо помню, как вот когда были введены войска в Чехословакию, то на Красную площадь вышло там, по-моему, 7 или там сколько-то человек, и государство испугалось всех этих несчастных семерых человек, да, что с ними, в общем, сделали. Ну, это что вообще, в какие ворота это лезет?
Ну,
что
это была невероятная храбрость, конечно.
Да, вот это я понимаю. Вот перед такими людьми вот можно снять шляпу. Это вот, да, вызывает величайшее уважение. А государство, которое так поступает с людьми, которые протестуют, ну, что, они не имеют права высказать свое мнение, что им не хочется, чтобы мы сапогами топтали, значит, там, Прагу или что-то. Ну, что, люди не имеют права на хотя бы это высказать? И сразу вспоминается анекдот, что вот я могу выйти там на Красную площадь и сказать что-нибудь такое, что там кто он, кто-то был президент там, ну, него, неважно, Джонсон там скотина. Она же говорит, я могу на Красную площадь выйти и сказать, Джонсон скотина. То есть вот не на Красную площадь, а у себя там, да, где-нибудь там, перед Белым домом.
Ну что, Дезлой, давай послушаем следующий номер, чтобы нам успеть.
Да, давайте. Может быть, давайте.
Что это будет?
Джуси Люси.
Оу.
Mississippi Woman. Yeah.
очень хорошо блюзят.
Да.
Товарищи.
Значит, подписи нет, но все равно, дядя, спасибо, человек пишет нам, спасибо вам за этот эфир. У меня жесткий диск сдох, наушники сломались, но ваше присутствие меня радовало. Счастья, успехов в новом году.
Ну, спасибо.
Жесткий диск – это дело все-таки поправимое. То есть, конечно, каких-то денежных знаков потребует.
Другое дело, если там, конечно, была какая-то информация ценная. Вот
а это быть... вот к вопросу о том, на чем нужно музыку хранить.
Бэкаптесь, товарищи, бэкаптесь, пожалуйста, в новом году почаще.
То есть, вот просто, вот я думаю, я выйду, вот, если бы сейчас были демонстрации первомайские, я бы вышел, граждане, бэкаптесь там в ногу или что-нибудь такое.
Смело,
здорово, товарищи. Смело бэкаптесь, да. Татьяна Андреевна, рада возможности поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья, радости, удачи, хороших эфиров. Спасибо,
спасибо большое. Татьяна Андреевна.
С наступающим годом. Это Андрей из Томска пишет. Успехов. Буду слушать «Эхо» в новогоднюю ночь, потому что больше слушать нечего, да и не хочется. До встречи в году лошади. Вот, и кто-то, значит, тут, как я понимаю, злобный, наверное, человек написал, да тихо тебя, дядю, за грязь считают. А почему, собственно, они меня должны не за грязь считать? Что мы сделали такого для них, чтобы они себя вот чувствовали счастливыми, да, свободными людьми? Мы ничего не сделали. Вот. Поэтому, как бы, мне кажется, все логично. Как ты к людям, так и они к тебе. По-моему, все здесь абсолютно законно.
Кирюша.
Ну и вообще не надо за всех чехов действительно говорить. Чехи все разные все-таки, как мне кажется. Вот, ну что,
у нас остается совсем немного времени, да, чтобы вот завершить этот эфирный наш с дядей Володей год и поблагодарить вас всех, дорогие слушатели, за то, что вы с нами были в этом году, за то, что вы писали письма,
иногда ругались, ворчали.
Да, вот. Но главное за то, что вот если вы просто слушали. Вот это для нас очень важно. Нам очень приятно слушать музыку вместе с вами.
Не говори. Ну и, конечно же, ну, будьте умничками в новом году и слишком сильно не балуйтесь.
Услышимся с вами в 2014 году. До свидания.
I sang all